Кто против? Вот хотелось бы обсудить эту проблему с прицелом на два вопроса, в первую очередь, которые нужно иметь в виду. Во-первых, мы имеем уже действующее законодательство, его вряд ли можно изменить и целесообразно менять. То есть мы имеем данность, да, что в непубличных акционерных обществах можно исключать акционеров за нехорошее поведение, скажем так. Дальше вопрос, как построить дизайн этого института и основание применения этого института. Здесь первый вопрос. Все-таки этот инструмент может рассматриваться как механизм разрешения тупиков управления, добросовестных тупиков, когда акционеры действительно не могут договориться по каким-то стратегическим вопросам управления. Или этот инструмент, если внимательно посмотреть на статью закона Гражданского кодекса, все-таки предрасположен в основном для разрешения конфликтов, когда есть негодяй, грубо говоря, есть акционер-вредитель, который саботирует, не голосует, причиняет ущерб обществу, будучи одновременно руководителем компании, или голосует за те или иные решения, причиняющие ущерб интересам компании. И вот для таких ситуаций, как санкции. То есть можно ли рассматривать исключение как выход из тупика управления и как санкции, или только как санкции? И второй вопрос, если мы такой механизм вводим, какая бы функция у него ни была бы, все-таки должен ли институт работать по той модели, которая есть сейчас в законе ОБО? Когда любой участник может потребовать исключения любого другого участника с выплатой исключаемому действительной стоимости его доли. Коллеги, здесь слышно.
Да? Прошу прощения.
Да. Действительные стоимости его доли. При этом мы понимаем, что мнение других участников здесь решающего значения не имеет, и фактически активы компании распределяются в пользу исключаемого без их согласия. Есть сторонники, есть противники такого подхода. Мне кажется, это один из таких ключевых вопросов, который можно обсудить, если мы будем обсуждать процедуру. Ну вот, собственно говоря, первый вопрос я так представил выпуклым образом. Я сейчас бы хотел предоставить слово Дмитрию Ивановичу Степанову, в пределах 10 минут. Вот как он видит вообще, если может меньше, то меньше, исключение участников может ли рассматриваться как инструмент выхода из тупика в управлении?
Спасибо. Я так понимаю, что сегодня мы обсуждаем целый набор конструкций, и в данном случае исключение участника из ООО или непубличного акционерного общества — это тоже одна из конструкций разрешения дедлока. И, собственно, мне представлялось, в этом состоит замысел сегодняшнего обсуждения. Поэтому для меня, в общем, является абсолютно не вызывающим таких сомнений, что да, эта конструкция может использоваться как эффективный механизм для разрешения дедлока. Но первый момент, который здесь нужно сразу же оговориться, это то, что лично мне эта конструкция не представляется в виде такой идеальной или подходящей на все случаи жизни конструкции. Более того, мне кажется, конструкция очень грубая, очень топорная и во многих ситуациях, в принципе, неприменимая для реальных жизненных ситуаций. Но что это за ситуация? Это как раз те самые классические дедлочные ситуации, когда мы имеем двух участников, двух акционеров 50 на 50, трех по 1/3, четырех по 1/4 уставного капитала. И более того, у каждого или там, у большинства из некой группы этих участников есть некие права вето. То есть, там, условно говоря, определенные решения принимаются таким-то большинством, а определенные решения квалифицированным большинством, это таких-то решений необходимо согласие всех. И, естественно, все эти права вето, они прописываются для ключевых решений, смены директоров, ликвидации, реорганизации компании, увеличения капитала, перераспределения долей. Поэтому, как только доходит до какого-то жизненно важного вопроса для деятельности той или иной корпорации, естественно, кто-то из несогласных говорит: нет, это не бывает, соответственно, реализуется это самое право вето, и дальше мы получаем по раскручивающей спирали тот самый дедлок, при котором уже корпорация не может, в принципе, продолжить свое существование. Так вот, когда мы имеем дело с ситуациями 50 на 50, 1/3 и там, прочие паритетные варианты распределения голосов при наличии также права вето одного из участников, мне кажется, что эта конструкция, в общем, неподходящая. И неподходящая она по одному простому соображению. Если мы посмотрим на какие-то практические ситуации, недавнее дело, которое дошло до уже обновленного Верховного суда, по сути, наверное, первое корпоративное дело, рассмотренное этим судом, оно как раз относилось к ситуации дедлок 50 на 50, непонятно, кто прав, кто виноват. И когда мы начинаем разбираться в этих ситуациях, то мы видим, что после определенного набора действий действительно сложно понять, а кто из них мерзавец, как это выражается, там Антон Георгиевич,
негодяй,
извините, а кто приличный человек. Потому что Оппортунистическое поведение в таких ситуациях, оно подвигает обе стороны корпоративного конфликта поступать вроде бы внешне законным образом, но при этом достигать своих каких-то таких негодных целей. И как только мы суду меняем обязанность разбираться, а кого же исключать из этих двоих, троих, четырех там, или большего числа участников, мы, по сути, суд заставляем решать сугубо коммерческий вопрос, где правового-то, по большому счету, ничего нет. И если эти двое или трое не смогли в свое время договориться, как им разрешить эту ситуацию, почему суд должен оказаться крайне в этой ситуации? Вот как раз для таких ситуаций, мне думается, исключение негодный механизм, и для таких ситуаций мы должны думать о поиске неких альтернатив. Мне представляется, что самая лучшая альтернатива этой ситуации – это просто ликвидация компании. Ликвидация при наличии признаков дедлока. Что это за признаки, их можно обсуждать, их можно как-то детализировать в судебной практике, в доктрине, как угодно. Но если мы понимаем все, о чем мы говорим, а именно налицо дедлок, есть какие-то признаки, следует ликвидация компании, я думаю, что во многих ситуациях, это мы видим по зарубежному правопорядку, то ликвидация, в общем, не дойдет. Это некая дубина, которая всегда имеется в арсенале корпоративного права, которая всех участников корпоративных отношений в непубличных корпорациях заставляет задумываться и не допускать сам дедлоков. Потому что любой и каждый знает, что если я включаю эту игру на там, поражение своего противника, и результатом этой игры станет то, что мы придем к дедлоку, и никто от этого дедлока не выиграет, то при ликвидации действительно никто ничего не получает от самого дедлока. Каждый получает какую-то остаточную стоимость, точнее, даже долю остаточной стоимости компании, но компании нет, бизнеса нет. Соответственно, в чем смысл тогда этого самого дедлока? Поэтому вот для таких ситуаций, я думаю, ликвидация наиболее подходящий инструмент. Возвращаясь к исключению. Где исключение могло бы работать? Можно провести некую, скажем так, градацию ситуации, где мы видим дедлок, в том числе дедлок и при отсутствии паритетного распределения уставного капитала или при отсутствии блокирующих прав этого участника. Скажем, есть три участника, у одного из участников 10% уставного капитала. Но у этого участника есть те или иные права, либо выговоренные права вето, там, не знаю, единогласие при назначении генерального директора. Проводится там 5 собраний подряд, директора не избирают, общество существует без директора. Возможно, более какие-то нюансированные ситуации, когда лицо в силу своей доли может заблокировать, там, не знаю, увеличение уставного капитала, одобрение сделки, имеющей значение для конкретной корпорации. И без этой сделки или без этого увеличения уставного капитала корпорация не может существовать, исходя из тех объективных реалий, в которых эта корпорация действует в настоящий момент. Возникает вопрос, как быть с этим участником? Если этот участник, это лицо, так сказать, не особо искушенное в юридических познаниях, ну, возможно, это лицо допустит какую-то глупость, подставится, грубо говоря, и допустит то самое нарушение, которое будет являться основанием для того, чтобы применить статью 10, либо оговоренную норму ГК, применительно уже к непубличным акционерным обществам, такое лицо будет выброшено из такой корпорации. Но если лицо уже более искушенное, то вполне возможно, оно, в общем, не будет допускать никаких там нарушений корпоративного законодательства, будет вполне законным, правомерным образом осуществлять принадлежащие ему корпоративные права, но тем не менее будет блокировать принятие тех или иных решений, скажем, не являться на собрание участников, где решаются трудные вопросы, или хуже являться и участвовать в голосовании, или участвовать в голосовании, голосовать против. Если нет вмененной обязанности голосовать за определенные решения, то реализация прав, наверное, не должна в этой ситуации приводить к такому глобальному поражению в правах, каковым является исключение в этой корпорации. Соответственно, здесь возникает уже более сложная проблема, это как разграничить, где есть добросовестное поведение, где есть дедлок, где есть совсем какие-то такие ситуации прозрачные, которые укладываются в текущую диспозицию статьи 10. И здесь мы видим целый спектр ситуации, ну, совсем грубые ситуации, наверное, они не будут доходить до высших судов, потому что все будет решаться очень быстро в нижестоящих судах, а как раз самые сложные, самые критические для, как мне кажется, сегодняшнего обсуждения ситуации, это как раз вот эти самые пограничные случаи, когда вроде бы законное, внешне законное поведение, тем не менее, приводит к определенным дедлокам. Ну и еще одна ситуация, которую сегодня тоже можно заострить, которую можно обсуждать, если пока у нас нет других способов разрешения дедлоков, то можно ли в принципе допускать исключение мажоритарных участников по требованию миноритариев. Такую возможность, напомню, допустил в свое время Верховный суд в известном отборе по исключению участника из ООО. Но там, правда, сказано, что исключать мажора можно только в ситуации, если уставом конкретного ООО не предусмотрено право выхода из этого ООО, соответственно, если предусмотрено право выхода, исключать нельзя. Вот нужно ли в принципе допускать исключение мажора из непубличной корпорации в любой ситуации, как при дедлоке, так и при каких-то единичных нарушениях? Я, честно, очень скептически отношусь к такой конструкции, и мне представляется, что даже без относительно того, что записано в уставе конкретного ООО или теперь уже не публичного акционерного общества, мне думается, что все-таки мажоры исключать нельзя по этим основаниям, и эта конструкция направлена плохо, это хорошо, но в основном против миноритарных участников. Почему? Можно дальше детально обсуждать, но, так сказать, видение этих крупных мазков, наверное, три принципиальных позиции, которые для меня интересны.
Спасибо большое, Дмитрий. У меня такой вопрос для уточнения вашей позиции. Все-таки там, где мы имеем ситуацию исключения негодяя, ну или ближе к этому варианту, как мы понимаем, здесь могут быть пограничные ситуации, когда и то ли дедлок, то ли какое-то зловредство одного из акционеров и санкция за такое поведение. Но вот если все-таки мы берем ситуацию ближе к санкции, вам вообще симпатична сама конструкция исключения, при котором исключается акционер без согласия других акционеров в непубличном обществе, а исключается по инициативе одного из акционеров? Что вы по этому поводу думаете?
Я абсолютно здесь не вижу никаких проблем, но для более широкой аудитории, кто может быть не знаком с текущей дискуссией, просто напомню, о чем идет речь. А после принятия поправок в Гражданский кодекс о том, что исключение теперь распространяется также на публичное акционерное общество, стали высказываться различные точки зрения о том, нужно ли вообще допускать исключение акционерных обществ, где нужно быть такой процедуры. И в рамках подготовки поправок уже специальное законодательство о приведении закона об АО и закона об ООО в соответствии с новым положением ГК, стали раздаваться предложения о том, чтобы ограничить саму конструкцию исключения какими-либо специальными там, не знаю, процедурными рамками. И вот, в том числе, как я понимаю, Артем Георгиевич является ярым пропонентом этой конструкции, было предложено следующая модель. Что при исключении, я уж не знаю, насколько ее широко для ОО или для ООО, по крайней мере, я слышал такие предложения применительно к акционерному обществу публичному. Так вот, если ставится вопрос об исключении акционера из непубличного АО, то не любой и каждый акционер такого общества может обратиться с иском в суд, а сначала собирается собрание акционеров, это собрание определенным там, большинством, каким это можно обсуждать, принимает решение о том, что лицо подлежит исключению, и уже после только лишь принятия такого решения, по сути, как в интересах общества заявляется некий деривативный иск об исключении конкретного акционера из этого акционерного общества. Мне эта конструкция представляется ущербной и неправильной по довольно простому соображению. Но я не люблю использовать какие-то жизненные аналогии, когда о юридических проблемах идет речь. Но тем не менее, мне кажется, здесь аналогия будет очень уместной. Вот представьте, у нас, я не знаю, сколько сегодня здесь сидит, 100 человек, да, наверное?
250.
Тем более. Представьте, кому-то стало плохо. Вот я сейчас в припадке откинусь на раз. Хорошо, мы себе не показывают. Кому-то стало плохо. Что вы предпочли? Две модели. А это как раз те модели, о которых мы сегодня говорим. Две модели. Первая модель. Сначала некая группа инициативных товарищей, некое большинство или меньшинство, без разницы как, между собой обсуждает, нужно ли позвонить в скорую. Сначала нужно понять, какое большинство, куда звонить, по какому телефону, а нужно ли вообще звонить. Может быть, нужно сбегать здесь в здание, есть какой-нибудь медпункт, а может быть, здесь вообще есть кто-то, специалист с медицинским образованием, может оказать первую помощь. И вот эта группа начинает быстро выяснять, ты позвонишь, нет, я позвоню, ой, у тебя телефон разряжен, так далее, так далее. Это первая модель. Вторая модель. 250 человек, кому-то стало плохо. Один, несмотря на то, что говорит или думает все это большинство, состоящее из 250 человек, тут же набирает телефон и говорит, по адресу Смоленская 5, зал такой-то, человеку стало плохо, срочно приезжайте. Проблема второй модели в том, что одновременно звонить начинает не один человек, а 10, 15, 20. И скорая помощь в разных там, вариациях получит 10, 15, 20 звонков о том, что по адресу Смоленская улица, дом 5, кому-то плохо, 20 звонков вроде бы плохо для скорой. Спрашивается, ну зачем вы глупые люди звоните? Если один позвонил, одного достаточно. Но при второй модели скорая примчится намного быстрее, чем при первой модели. Теперь возвращаемся к сугубо юридическим конструкциям. Ну пусть даже не одна, еще лучше. А в чем проблема, когда мы транслируем эти две модели на корпоративные отношения? Что нам говорят? Если вы применяете первую модель, когда некое большинство сначала решает, обращаться в суд или нет, исключать или нет. Мы, разгружаем суды, точнее, не загружаем суды лишними какими-то непонятными исками по требованиям каких-то непонятных миноритариев. Б, мы якобы защищаем права всех прочих акционеров, которые, может быть, не согласны с таким исключением, поскольку исключение предполагает определенные личные последствия, а именно за счет средств самого общества нужно будет выплатить действительную стоимость доли исключаемого участника. А вдруг, говорят сторонники такой точки зрения, большинство участников не согласны с тем, чтобы общество свои средства тратило на выплату действительной стоимости доли. Давайте, говорят сторонники такой точки зрения, спросим это большинство, спросим как раз путем принятия такого предварительного решения, хотят они это исключение или не хотят. И только же после этого, уже после наличия консолидированной позиции, пойдем с иском в суд. Все вроде бы выглядит привлекательно. Вот здесь как раз я возвращаюсь к своей той жизненной аналогии. Вполне возможно, что одно лицо, даже если это миноритарий, ну если это лицо отвечает формальным требованиям, которые предъявляются законом, даже 10% доля, как в нынешнем законе об ООО, если конкретное лицо озабочено тем, что выводятся активы, идет дедлог, там, не знаю, два превалирующих акционера-участника не могут договориться, это лицо идет с иском в суд, защищает права, по сути, не только свои, но и этого гипотетического юридического лица. Почему мы не допускаем в этой ситуации ситуацию, при которой, по большому счету, всем станет лучше? Да, есть определенные издержки для судов, да, есть определенные издержки для прочих участников этой корпорации в связи с тем, что придется выплачивать. Но фактом превентивного обращения с требованием суда в исключении кого-либо, мы, возможно, купируем тот дедлог, который еще не дошел до какой-то своей финальной стадии. И в финальной стадии мы можем увидеть еще худшие последствия. Поэтому вот мне думается, что мы, конечно, к этому сегодня, я так понимаю, еще будем возвращаться не раз.
Но да, думается, понятно. Что спасибо большое, Дмитрий. Ваша позиция понятна. Я бы хотел сейчас Олегу Романовичу Зайцеву передать слово. Олег Романович, ну вот вы как видите эту проблему, исключение акционеров как механизм выхода из тупиков управления или санкция за противоправное поведение, и вопрос о механике работы этого инструмента.
Спасибо. Ну, честно говоря, мне все-таки ситуация представляется несколько менее рафинированной, чем Дмитрию Ивановичу, потому что 8 лет наблюдения на судебной практике и даже над делами, рассматриваемыми высшими судами, показали, что, к сожалению, очень частыми являются ситуации, когда акционеры или участники, являющиеся достаточно крупными, действуют заведомо неправомерно во вред обществу и другим акционерам. Я приведу два дела, причем это оба дела президиума Высшего арбитражного суда, на непокойного. Да. Но они сохраняют правовое значение, главное не показывать, какие казусы в жизни встречаются. Первое дело – это дело Шадринские минеральные воды. Когда после смерти одного из двух участников общества с ограниченной ответственностью, вдруг вдова и дочери одного из покойного участника узнали, что, оказывается, незадолго перед смертью наследодатель вместе с другим участником договорились о том, что теперь доли, как что-то можно понять очень сильно, да?
Не, нормально. Да?
Значит, так слышно только. Теперь договорились о распределении долей таким образом, что теперь большинство долей принадлежит тому, который живой. Но, правда, документ об этом был подписан только живым. Вот. И никаких других доказательств представлено было, не было, и суд усомнился в том, что это на самом деле было, и признал это решение собрания недействительным. А другое дело, это вот дело, которое здесь процитировано в материалах, это дело «Факел», тоже, к сожалению, со смертью связано, когда было ООО, тоже там два или три участника, один из них директор, естественно, и вот в день, когда ставится вопрос, ну, кто же дальше будет директором, вот этот, который он директор, он умирает, а другие двое, несмотря на это, все равно, хотя по уставу нужно незагласие для собрания, все равно собираются, все равно избирают. Ну и потом по иску наследников все-таки это решение признается недействительным. Ну и вот я задам вопрос, а как вот после всего вот этого вот бизнеса меньше вести, как вот собираться на общих собраниях, да, обсуждать, кто директор, одобрять крупность, вот с этими людьми. Мне не очень понятно. Вот все-таки одна из проблем российского корпоративного права является то, что оно почему-то 20 лет рассматривалось изолированно от гражданства. Сейчас, конечно, сделана попытка вернуть его в эталон, но неизвестно, сколько она удастся. Но вот все-таки этот вопрос о том, почему мы обязаны заключать договоры, ну, потому что мы сами они не подписались, но все-таки подписывая их, мы рассчитывали на то, что исполняться будет не только нами, не только другими сторонами. Если одна из сторон договора это доверие нарушает, оказывается, что она договор не исполняет, она действует во вред нашему общему делу, то как можно принуждать меня находиться с ней в договоре? Вот. Это не вещь немыслимая, это договорное право, это ситуация договорного расторга. Вот, поэтому, к сожалению, обилие вот таких ситуаций, я уж молчу про все дела, опять же, тоже многочисленно виданные мною на президиуме и уже теперь появляющиеся на рассмотрении коллеги к экономическим спорам, когда там крупный участник вместе с оперированным директором по заведомо невыгодной цене одобряет сделки или просто совершает сделки. И это же масса таких. И вот, к сожалению, этого очень много, поэтому мне кажется, что институт исключения участников очень должен быть вообще-то востребован. Но, к сожалению, вот так получается, что почему-то он совершенно не востребован в наших реалиях. И этого института, которого должны были бы бояться, вот такие нехорошие люди, они его не боятся. И это очень печально. И вот все вот эти разговоры в пользу того, что исключение плохо, они, к сожалению, работают объективно. На вот таких нехороших товарищей. Хотя если бы у них был реальный риск исключения, я думаю, они хорошо задумались. По этой же причине мне кажется неверным аргумент, вот Артем Георгиевич тоже сказал, ну а почему мы не спрашиваем согласия других акционеров на исключение? Ну потому что, вообще-то, когда мы компанию создавали, договор заключали, договор был такой, что мы будем сообщались и общий бизнес, направленный к сожалению прибыли. Если кто-то начинает действовать против этого, то вообще-то их мнение уже известно. Мы договорились о другом. И передумать они теперь вообще-то не могут. Ну, только если единогласно преобразуют там организацию, некоммерческую ликвидируют. А вот как-то вот вообще-то мы уже об этом договорились. Поэтому мне кажется, спрашивать их не надо. Вот. Другое дело, что, конечно же, институт исключения трудно применить там как раз, когда действительно нет неправомерного влияния на чьей-то стране, а просто ускоренное. Утратили доверие не в связи с какими-то неправомерными действиями, а по каким-то другим причинам. А? Да, или оба негодяи, да, такое тоже бывает. Вот. Там, конечно, исключение не поможет, абсолютно с этим согласен. Вот. Но чего бы мне меньше хотелось бы, это чтобы продвигалась идея о том, что ликвидация лучше исключения. Ликвидация чем плоха? Ликвидация бьет по всем. И вот в ситуации, когда есть хороший и плохой, то объективно эти знаки есть и у плохого тоже на ликвидацию. Мне это не очень нравится. То есть, что вроде бы нагадил один, а страдать должны все. Вот как-то в мое правовое чувство это не вписывается. Мне кажется, что отвечать должен тот, кто нагадил. Очень популярным контраргументом против исключения, здесь он воспроизводится, является то, что вот, мол, при исключении деньги придется уплачивать. Денег может быть много, придется уплачивать, это вредит бизнесу. Но, во-первых, тот, кто нагадил, у него обычно не всего убытков есть. Да, и поэтому тут зачет вполне возможен. Во-вторых, ну, можно использовать самый разнообразный инструмент, вплоть до срочки исполнения решения суда, взыскание неустойки, которая может быть заранее в уставе объявлена на такой случай, тоже ее зачет. В-третьих, вообще говоря, вот честно говорю, на мой взгляд, можно даже подумать над тем, что ну, в тех случаях, если мы видим, что с одной стороны, сохранять участие этого гада в компании явно противоречит интересам общего дела, первое. Второе, что в то же время выплаты ему стоимости доли повредить тому же самому общему делу, а ликвидация компании будет еще хуже, потому что разрушит реальный бизнес и потеряет другие хорошие. Но в этой ситуации я как юрист думаю, что правильно было бы исключать, что он может и не выплачивать в этой ситуации. То есть вот именно вот, когда мы точно знаем, что оставить его нельзя, то я бы и такой вариант предложил, почему не нужно из ненависти к ворам. Да, вот такой аргумент, если использовать. Но а почему, собственно, из-за того, что. Так получается, что компании нужны деньги, мы теперь ничего с ним сделать не можем. Ну, тут, мне кажется, это должно быть. Вот, поэтому я бы все-таки хотел предложить идею о том, что исключение, конечно, не единственный вариант и не работает всегда и везде. Но это инструмент, который обязательно должен быть, в том числе и не публичных АО, потому что не публичные АО ничем не отличаются от ООО. Вот, и просто у него своя ниша. Но она, как раз, к сожалению, в кодексе широкая, и в законе была ООО широкая, а в жизни очень узкая. И мне кажется, мы как не в том направлении идем. Вместо того, чтобы заставить институт нормально работать, некоторые коллеги, наоборот, ищут как бы еще побольше. Он и так там, ну, ответы за топлив реально. То есть если вы посмотрите, там почти никогда не исключают суды. И все, кстати говоря, широкая, очень большая проблема. Потому что вот опять Дмитрий Иванович говорит, а что эти суды будут коммерческий спор решать? Ну, коммерческие суды вообще для этого созданы, Дмитрий Иванович. Потому что вот это вот большая проблема, что 20 лет судам вкладывают в голову идеи. Вы не вмешиваетесь в споры между бизнесменами. Особенно по корпоративному праву. Эта идеология была очень популярна долгое время. Что если конфликт между акционерами, суд вмешиваться не должен. Ни дело, мол, суда, ни власть, ты что бы, значит, споры уже по-другому решаются между бизнесменами. Вот эта девочка, то есть суды сейчас мне говорят, ну как, мы можем только вот что, искать по поставке, если не поставлю, да, вот, значит, наша компетенция, мы можем работать как пристав, да, ну вот, да, а вот спор решить, власть применить, да, я тут тоже такие для этого. Это, я говорю, совершенно неправильная идеология, прямо наоборот. Вот суд, он обладает властью, и да, он может решать коммерческие споры, если стороны не могут решить его сами, и не решение его объективно вредит их интересы. То есть, ну, это плохо, что они не могут его решить. Бизнес из-за этого страдает, там, работники, контрагенты, там, государство, как налоговые контроли и так далее. Вот что мне хотелось сказать.
Спасибо большое. Так, коллеги, продолжаем опрос присутствующих в президиуме. Александр Кузнецов, ваша позиция по этим вопросам?
Честно говоря, после Олега Романовича сказать, что сложно. Ну, в одном я согласен абсолютно. В том, что проблема, которую мы сегодня обсуждаем, она вызвана исключительно одним. Вызвана исключительно только тем, что вновь почему-то корпоративное право у нас стало особенным. Почему-то ничего не слышно. Отключился. К сожалению, вот почему-то здесь опять у всех вызывает вопрос, действительно ли нарушение договоренности должно влечь возможность расторгнуть эти договоренности. Причем даже сторонники, казалось бы, довольно прогрессивных идей, что компании являются все-таки неким аналогом договорных отношений, тем не менее и они вновь здесь почему-то отступают от своих изначальных как бы, убеждений и говорят, нет, ну постойте, понятно, договоренность, договор, но здесь вот за нарушение что-то должно быть другое, либо здесь нарушение какое-нибудь должно особенное, вставлять всяческие слова, что должно быть заведомое нарушение. Ну вот что вот прям вот, я не знаю, вот, побил он других участников. Вот только тогда можно делать, ну, применять эту меру. Но спрашивается, с какой стати? Во-первых, никто, конечно же, не утверждает, что за абсолютно любое нарушение должно следовать исключение. Это, ну, как бы, возможно, какое-то такое летающее заблуждение, но, тем не менее, вот если достаточно прочитать текст закона, который прямо указывает, что должно быть что-то существенное, существенное нарушение. Это и 450-й написано, строго говоря. Да, не просто иногда оценивать поведение участников коммерческих отношений. Да, не просто оценивать вот такую не очень внятную вещь, что такое действовать в интересах. Но это, извините, и применительно к директору тоже непросто. Почему мы про директора тоже не ведем вещь, что там нужно написать, что должно быть какое-нибудь заведомое нарушение, что там взыскивать убытки, увольнять директора. Вот, давайте тоже про него напишем. Почему именно в данном случае это вызвало у всех вопрос? Причем страх абсолютно, ну, на мой взгляд, выдуманный. Как правильно сказал Олег Романович, за все время, сколько существует этот институт, мы его, кстати говоря, сегодня открыли заново. Он существует 17 лет, как бы. Вот. За все 17 лет я лично не видел ни одного судебного акта, где бы вот исключили, и хочется сказать, ну как же так, не виноват человек. То есть вам достаточно открыть. Бывает, да? Мне как-то вот не попадало такого рода. Открываешь судебный акт и наоборот читаешь, то есть там человек украл, вывел активы, да, подделывал документы, и как бы вот это все перечисляется, и в конце там приписочка суда, что не находит он оснований для того, чтобы его выгнать. Вот это большинство судебной практики по такого рода категории дел. Вот, а у нас как бы вот начинается, давайте подождите, что-то как бы подозрительное, не будем его на всякий случай исключать, давайте какие-нибудь оговорки вставим. Ну как так? Ну откуда? Вот, ну почему вот именно в отношении этой меры разрешения корпоративного конфликта такое иррациональное отношение? Не ясно. Ну, вообще, конечно, тоже нужно согласиться, что очень странно, почему мы начали сегодня обсуждать исключения. Вообще, конечно, вот исторически говоря, нужно обсуждать ликвидации. Но тут коллега Дмитрий Иванович, он, наверное, просто из местной дискуссии, может быть, немножко выпал, он не знает, что у нас сейчас модно ненавидеть исключение участника. Вот. Поэтому с нее все начали, в отношении нее все справки касаются. Вот, это может быть какой-то такой субъективный подход. Вот. А на самом деле, конечно, ну да, исключение – это всего лишь одна из мер. Вот. Ее можно применять действительно только в тех случаях, когда есть какой-то невиновный, неправильный, когда нельзя отнести на одного участника основания для исключения. Вот это вот корректнее будет. Вот даже из справки по немецкому опыту можно легко увидеть, что иногда исключение бывает не потому, что человек виноват, но просто вот он своим видом, своими качествами личными, он мешает деятельности компании. Такие примеры в зарубежной практике встречаются, но в России пока до этого не доросли, по всей видимости. Нам еще нужно привыкнуть к мысли, что негодяя можно выгнать из компании. Вот.
А потом что-то сказать?
Не знаю. Вот. Ну да, а по поводу того, какое большинство?
Ну, вы уже сказали, да, что по инициативе любого.
По инициативе любого. Ну, что тут сказать? Во-первых, конечно же, опять-таки, рациональный какой-то страх в отношении исключения. Я напомню, что у нас вообще производных вот этих действий довольно много. Там подача иска об оспаривании сделки, взыскание убытков. То есть почему-то в данном случае опять хотят осечь именно исключение. То есть именно здесь нужно, чтобы собралось собрание, вот, все пообсуждали, что действительно ли можно причинять вред компании. Здесь есть повод для обсуждения большой. Вот. И там мы сказали, ну вот давайте считаем, что можно подать такой иск. Вот. А вот в отношении остальных действий, пускай они на ритарии какие хотят иски подают, там каждый может. А вот здесь вот пускай через общее собрание. Приводит нам, например, Германию. Да, действительно, там нужно собраться на общем собрании, пообсуждать. Но приводя в примеры, нужно напомнить, что в Германии вообще так просто, кстати, и другие производные действия не сделаешь. То есть сделку там не оспоришь акционера. Ну, не то, что легко, вообще, в принципе, это очень тяжело для единичного акционера. Для того, чтобы подать иск директору, тоже нужно преодолеть такую планку довольно высокую. Поэтому и исключать можно только через общее собрание. Ну и во-вторых, по честности признаться, хорошо, что здесь нет Андрея Владимировича Егорова, скажу, что Германия в этом отношении совершенно не показатель. Вот, это очень старенький правопорядок. Это очень архаичный способ все проводить через общее собрание. Нужно это честно признать. Последние кодификации, в частности, вот кодекс Голландии, показывает нам совершенно другую конструкцию, когда такой иск дается напрямую участнику. Вопрос, какое должно быть у него количество там, долей для этого, это вопрос для обсуждения. На мой взгляд, конечно же, какое бы ни было у тебя количество долей, тебя все равно за злоупотребление исключить можно, что логически приводит нас к ответу, что не важно, сколько у тебя, может быть, буквально, там, я не знаю, одна копейка, но ты все равно можешь поставить этот вопрос. Может быть, это звучит идеалистично. И, скорее всего, конечно же, не нужно заблуждаться, суды смотрят на то, кто идет с таким иском, кого пытаются исключить. Они принимают все это во внимание, но прямо вот подчеркивают в законе, что если у тебя там, не знаю, больше 50%, то тебя нельзя исключить, это, извините, как бланш на злоупотребление. Вот нужно честно так сказать. Вот. Но если кому-то хочется защищать позицию, что богатый может злоупотреблять, то ради бога, давайте пообсуждаем, что нужна какая-то планка. Вот. Спасибо. Пока, наверное, все.
Правда, вы немножко смешали в конце вашего выступления. Все-таки порог для подачи иска или вы имели в виду порог для исключаемого? Да, потому что это два разных порога, они могут быть или не быть в одном случае. То есть у нас в законе было там сейчас 10% для подачи иска.
Мы просто устанавливаем порог для подачи иска, мы одновременно устанавливаем порог, какое большинство нельзя исключить. То есть если у нас стоит сейчас порог 10%, то понятно, что если 91%, его исключить нельзя. Ну, потому что нет того, кто с таким иском придет.
Ну да.
И маленькое такое пояснение. Соответственно,
Не, работает.
И то же самое будет с решением. Если вводится необходимость принятия решения, даже простое большинство 50, это значит, что 50 уже всегда блокирует. И 50% вы не можете исключить, если 2/3 еще
не будет. Там просто не участвует в голосовании, то в отношении кого?
Да, это вопрос, как мы будем считать. Но в любом случае, принятие решения неким большинством означает, что большинство всегда может защититься от иска об исключении просто фактом непринятия этого решения. Поэтому как только вы вводите такое требование, это автоматически защищает того самого богатого, которого никогда нельзя исключать.
Это взаимосвязанная вещь. Хорошо, коллеги, тут я пару слов о себе скажу, но у меня тезисы уже были опубликованы. Я вкратце остановлюсь на нескольких вопросах. Ну, вообще исключение акционера, вот, Дмитрий Иванович, мне кажется, я все-таки с вами согласен, использоваться может в основном только для качества санкции, для наказания недобросовестных акционеров в качестве инструмента выхода из тупика в управлении или дедлок, как вы говорите, я не очень себе представляю. Хотя могут быть действительно какие-то комбинированные ситуации, например, действительно тупик, вызванный тем, что одно лицо уклоняется от голосования по какому-то ключевому вопросу, и мы имеем такую пограничную ситуацию. И здесь вот действительно можно исключение рассматривать как альтернативу ликвидации общества. Но вот про ликвидацию мы сейчас дальше поговорим. Хотя, конечно, действительно, если посмотреть на норму нашего гражданского кодекса, исключение предполагается за вот неправомерные действия, за такие действия, которые причиняют ущерб обществу, либо затрудняют, существенно затрудняют его деятельность. То есть, все-таки в ГК, в нашем ГК, этот инструмент заточен под другие цели. Что касается формулировок оснований, вот мне кажется, я не знаю, коллеги, я хотел бы, чтобы, может, кто-нибудь из вас потом прокомментировал, не видите ли вы некого расхождения в формулировках акционерных обязанностей, которые есть в Гражданском кодексе, и в основаниях для исключения. Вот все-таки, когда 65-я статья, точка 2, пункт 4 определяет обязанности акционера, она их определяет таким образом: акционер обязан не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации. Интересно, закон, позитивный закон описывает обязанности акционера, употребляя термин «заведомо не причинять заведомый ущерб». А когда речь идет об исключении акционера, по идее, за нарушение обязанностей акционера, фидуциарных обязанностей акционера перед обществом, здесь уже более мягкий критерий, просто не причинил существенный вред. Но если в цивилистику погрузиться, то есть заведомо это скорее умысел, а вот если, значит, умысла этого слова «заведомо» нет, то мы должны рассмотреть общее основание ответственности, включая неосторожность. Вот первое мое соображение такого рода, что все-таки мне хотелось бы определиться, все-таки здесь мы имеем в виду ответственность за любую форму вины, в том числе неосторожное непринятие участия в голосовании, к примеру, из-за которого не смогли вовремя принять решение. Или неосторожное голосование за решение, причинившее ущерб обществу. Или только за умышленные, за заведомые действия, направленные на причинение ущерба, например, в условиях конфликта интересов, когда акционер, такие случаи в практике были, голосовал за невыгодное решение, потому что это решение ущемляло его интересы, как акционера другой компании, конкурента там, да, или его собственный бизнес. Помните, такие у нас истории были. То есть все-таки давайте определимся, какие основания ответственности. Это, мне кажется, очень важный вопрос. Мне лично более симпатичен, более такой узкий подход, скорее склоняющийся к тому, что отталкиваться надо от обязанностей. Заведомо, значит, причиняющий ущерб, вот отсюда и надо нести ответственность. Если эта практика будет дальше развиваться и себя прекрасно чувствовать, можно обсуждать расширение, хотя я всегда и вот в дискуссии по ответственности директоров выступал, я последовательно в этом вопросе выступал за то, чтобы все-таки директора привлекались к ответственности в основном за недобросовестные действия, а не стандарт неразумности, фактически не применять, парализовав бизнес-джаджмент рул, или как правило делового решения, правилом о том, что нельзя суду оценивать рациональность, экономическую обоснованность решений директора, если нет признаков какой-то недобросовестности, или, и при этом известно, что директор принимал решение на основе той доступной информации, которая у него была. Вот. Но высший арбитражный суд пошел по другому пути, может быть и правильно, я не знаю, вопрос дискутировать можно. Но я все-таки сторонник более осторожного подхода, потому что есть серьезные проблемы с использованием принципа вины в широком плане, включая неосторожность такого рода кейсов. Потому что очень очень тонкие решения, экономическая целесообразность решений, которые суду придется оценивать, в данном случае голосование за те или иные решения на общем собрании акционеров, причинили они заведомо, незаведомо, причинили ущерб, не причинили. Что значит причинили? Ну, причинили они ущерб эти решения. Кто знал, что они могли причинить такой ущерб? Каждое... Не, подождите, Олег Иванович, я не рассказал еще. Поэтому здесь нужно, конечно, мне кажется, быть очень осторожным. Есть масса аргументов политико-правовых, почему стоит быть осторожным. Второй вопрос. Мне кажется... Если посмотреть аргументы договора и расторжения договора, действительно, расторжение договора, ну, если это не публичная компания, это, конечно, договор в первую очередь. За нарушение договора, расторжение договора, как санкция, вполне себе допустимая в обычном договорном праве. Но давайте задумаемся, а вы задумывались когда-нибудь о том, о многосторонний договор, ну, типа совместной деятельности? Или акционерное соглашение? Не двухсторонний классический синологматический договор, я тебе... Вы мне. А вот такой многосторонний договор, когда нарушается одной из сторон, как вообще расторгается? Наше право не дает однозначного ответа на этот счет. По инициативе любого из пострадавших, независимо от желания всех остальных, или по мнению большинства, или по инициативе большинства, или по решению всех пострадавших. Наше право вообще, я вот писал книжку по расторжению огромную, я даже об этом не задумывался в свое время, когда писал, честно говоря, просто об этом не подумал. А как быть с расторжением таких больших многосторонних договоров? И у меня нет очевидного ответа, вот я сколько об этом сейчас думал, что правильным решением является расторжение такого договора по инициативе одного из пострадавших. Мне кажется, более правильное решение, это как минимум учет большинства, а может быть даже и всех. Ну, всех это, наверное, слишком сильное решение, но принцип большинства здесь включать, наверное, было бы правильно. Вот, например, если посмотреть на немецкое право, ближайший аналог в немецком праве, это параграфы 723-737 договора совместной деятельности, там, когда нарушитель договора совместной деятельности многостороннего совершает нарушение, решение о расторжении принимается всеми участниками договора, за исключением самого нарушителя. Тут даже не большинство. Тут
каком,
все.
О каком расторжении? Полном или в отношении нарушителя?
В отношении нарушителя, с исключением этого нарушителя.
А можно?
Подождите, я, ну вот, коллеги, я же вас не перебил. Поэтому это хороший вопрос, требующий серьезного научного осмысления, более широкого, не только касательно исключения акционера или его участников, все вообще, как расторгать такие договоры. Какой подход правильный? Можно ли так легко выводить одного из, например, в акционерном соглашении? Ведь что значит исключение одного, расторжение договора в отношении одного из акционеров? Это очень серьезная история, потому что тут же акционерное соглашение лишает статуса единогласного, и все, что там было написано, в половине случаев теряет свою силу, потому что многие вещи, которые с силу диспозитивности допускаются акционерными соглашениями единогласными, значит, исчезает, потому что один уже не участник этого соглашения.
Почему? Она же доля-то не в третьем лице пришла.
Неважно. У нас некоторые акционерные...
Ой, то есть... нет, ну это лукавство.
Как? Причем? Если один акционер перестал быть стороной акционерного соглашения, то это акционерное соглашение уже не единогласно.
Ну нет.
Ну как нет?
В той ситуации, когда он...
Так это все? Так все? Ну нет, ну почему? Ну так это самое очевидное толкование. Если он больше не является стороной акционерного соглашения, это не слабо. Потому что дальше он продаст свои акции третьему лицу.
Он продаст, его берут, его отсюда берут.
Подождите, он может продать их до того, как у него суд отберет, и все. Ну как, кто не даст ему? До момента подачи иска в суд он все продал. Ну, короче говоря, дискуссия потом, Олег Романович. Поэтому вопрос, соответственно, здесь такой достаточно интересный. Меня все-таки склоняюсь к тому, что решение должно принимать большинство, как минимум. Это если как минимум. Что касается механизмов исключения. Мы сейчас этого детально обсуждать не будем, но если посмотреть закон об ООО, там, конечно, кошмар написан полный про исключение. Если этот кошмар и тихий ужас применять к абсолютному негодяю, то ладно, может быть, он и заслужил таких мучений. Ведь там выносит решение суд об исключении, деньги он не получает. Через год он только может пойти в суд, я так понимаю, с новым иском о получении денежной компенсации. Еще там год судиться, а суд будет определять этот размер денежной компенсации. Потом еще не сразу решение это будет исполняться. Там может быть отсрочка. Короче говоря, вплоть до того, что он вообще ничего не получит, такая опция существует. То есть между тем моментом, когда у него отобрали его доли, и тем, как он получил деньги, пройдет как минимум года полтора. Но как вы думаете, останется ли что-нибудь в этом обществе к этому времени? Очень большой вопрос. И если бы этот механизм фактически экспроприации применялся к негодяю, ну такому вот абсолютному негодяю, опять же, исходя из моего видения, что в отношении умысла и недобросовестности, то, ну, можно было бы еще о чем-то говорить. Но, конечно, так как норма ГК распространяет этот механизм на фактически неосторожное поведение, у меня большие есть сомнения, что здесь на такой механизм, прописанный сейчас в законе об ООН, нужно экстраполировать на нормы акционерного законодательства, переписывать или применять по аналогии без какой-то предварительного переосмысления. Но самый главный и последний вопрос, который меня мучает, это вопрос следующий. Вот коллеги уже сегодня выступали и начинали говорить об этом. И Дмитрий Иванович, и Олег Романович, и Александр Анатольевич все против меня выступают. И Денис Васильевич, все, значит, Александр Александрович, к сожалению, Маковской нет, она бы за меня заступилась и поддержала бы. Но позиция простая. Коллеги не видят проблемы в том, что один акционер распоряжается имуществом других акционеров. А ведь исключение означает распоряжение. Да, вы сейчас скажете, но он же ничего не получит. Но он не получит, если там действительно компания исчезнет через полтора года. Но если это добросовестная компания, то ничто не исчезнет, то через какое-то время, а при нормальной процедуре он должен получить сразу деньги. Вот Александр Анатольевич писал об этом в своей книжке, что решение об исключении должно сразу определять стоимость и быть двусторонним. То есть это нормальная процедура. Он получит деньги сразу, ну или через какое-то небольшое количество времени. Деньги от чьи? Общества. Причем мнение других акционеров общества здесь не спрашивается. Опять же, если бы здесь было абсолютно мнение остальных акционеров, может быть, чинов, как третьи лица пришли, что-нибудь такое сказали, они судью никак не связывают. При этом, что большинство других акционеров, участников, может быть, против исключения. А фактически их деньгами распоряжаются, вынимая из бизнеса 10-20% чистых активов, действительно стоимости компании, это большие средства. Фактически они могут убить любую компанию. Даже если долгосрочку на полгода-год, представляете, так ни с того ни с сего взять и вывести эти деньги из бизнеса, заплатив их другому, одному из акционеров. Другие акционеры могут не считать поведение того, кого сейчас пытаются исключить, в качестве упречного. Это субъективный взгляд. Ведь мы же не говорим о нарушении четких критериев, сроков поставки. Разумно, неразумно, вред, не вред, заведомо, незаведомо и так далее. Они могут не считать это достаточно упречным. Первое. Они могут не считать это упречным, но недостойным того, чтобы исключать акционера. Он им нужен. Например, у них в ковенантах, кредитных договорах и исключение этого запустит право банка на досрочное требование кредита. Они могут считать его нужным, потому что он важен для как элемент какого-то совместного предприятия. Они могут считать его нужным, потому что не хотят вынимать деньги. И вообще он уже хороший. Он один раз плохо себя провел, не принял участие в голосовании или проголосовал за плохую сделку, но в принципе он не негодяй, не пытается парализовать работу компании. Он просто один раз ошибся, может быть даже из вредности проголосовал за плохое решение. Но они понимают, что они с ним уже договорились. Они не хотят его исключать, выдавать ему деньги из общества, из общей кассы. И один какой-нибудь... Александр Анатольевич считает, 1%, там 0,5% может пойти в суд и сказать, нет, ребята, вы все, в первую очередь вы все, я-то что 0,5, моя доля-то будет маленькая в этой выплате, вы все заплатите ему и выкиньте его. Мне кажется, это вообще противоречит базовым принципам договорного права. В договорном праве никто не может создать права, в первую очередь, обязанности для лиц, не участвующих в корпорации, в этом принципиально участвующих в договоре. В этом принципиальное отличие от всяких косвенных исков другого рода, где там оспаривают сделки и так далее. Хотя там это тоже проявляется, этот момент. Но здесь не выражен настолько явно вот этот момент выплаты. Ведь при оспаривании сделки, ну, сделка будет признана действительно реституцией, но это будет эквивалентный обмен. А здесь же не эквивалентное выбрасывание из компании, и акционер выплаты ему за счет денег общества, за счет бизнеса 10-20% от капитала. Это вообще очень круто. И мне кажется, недаром, вот коллеги не хотят замечать этот момент, а я обращаю ваше внимание, недаром и в Германии такой подход, и во Франции вообще исключение невозможно, как общее правило, только если в уставе, это в справке написано. И в Англии исключение акционеров даже негодяя не считается, ну, не применяется. Вот Сергей Будырин подготовил прекрасную справку, по этому поводу можете посмотреть. Я посмотрел дальше из той же книжки Александра Анатольевича, из других источников. В Австрии тоже, только если в уставе это прописано, если они сами договорились об исключении, это возможно. В Испании исключение только по решению большинства. В Германии только по решению большинства. В Норвегии только по решению большинства. В Голландии, да, один акционер может пойти, но 33%, 1/3 у него должна быть. Вот. Это тоже альтернатива, какой-то большой порог. Но мне, честно говоря, больше нравится вот этот германский, испанский, норвежский подход. Большинство должно проголосовать за исключение, принять решение, а дальше общество само подает иск об исключении негодяя на основании этого решения. А если общество не пошло с таким иском на основании решения, то пусть каждый из акционеров, уже реализуя как бы вот это решение общества, может в интересах общества предъявить такой иск. Но какой фильтр?
Какое решение, если нет решения
об исключении? Нет, если принято решение общего собрания об исключении, фильтр пройден, но иск общество не подает.
Почему? А если не подано решение, общество в дедлоке?
Нет, я не про дедлок, я про негодяев. А про дедлок это другое. Значит, другое что? Для дедлоков больше подходит ликвидация. А если там пограничная ситуация, и негодяй заводит компанию в дедлок, ну и большинство не хочет принимать решение об его, его исключении, значит, большинство готово на ликвидацию. Я так понимаю. Это их дело, если они не хотят. Ведь ими, их имуществом будут распоряжаться. Олег Романович сказал, и последнее, что зачет. Но это лукавый аргумент, ведь на самом деле в рамках дискуссии, которая была у нас уже по этому поводу осенью, а эта дискуссия не просто так порождалась, эта дискуссия шла в процессе подготовки закона об ООО и об АО в новой редакции. И эта дискуссия звучала аргумент Олега Романовича, он сегодня не прозвучал, и Александра Анатольевича. Ну вот почему там у них за рубежом нигде нет так, как мы хотим? А у нас такое уникальное, что без фильтра, вообще не однопроцентник, и без решения большинства. Потому что у них другие инструменты борьбы с негодяями работают. Иск о взыскании убытков. Иск о взыскании убытков работает, и можно с негодяями так бороться. А у нас иск о убытках не работает, и поэтому нам нужны другие. Это абсолютно верно. У меня целая статья на эту тему была написана в конце прошлого года, про то, что если компенсационные механизмы не работают, начинают наращиваться правом, естественным образом, абсолютные механизмы защиты. Расторжение, недействительность, оспаривание сделок и так далее. В этом есть логика. Но, коллеги, ну здесь этот аргумент бьет томагавком. Почему? Потому что бумерангом, точнее, или как хотите, да, как томагавком. Почему? Потому что если невозможно взыскать убытки, то и зачет не получится. То есть вы когда попытаетесь этого негодяя, исключаемого, взыскать, просто человека ошибшегося, неосторожного проявившего, пытаетесь взыскать с него какие-то убытки, у вас ничего не получится. И зачет не будет возможен, и фактически ему все-таки придется выплачивать стоимость компании. Поэтому этот аргумент, он и за вашу позицию, но и против в каком-то смысле. И фактически кэш придется, грубо говоря, выдавать из компании этому акционеру. И это такой серьезный вопрос. Поэтому, ну, в общем, завершая, я бы хотел сказать, что я пока остаюсь при своей позиции, а дальше можно в процессе реплик с друг другом, а потом с аудиторией этот вопрос закруглить и перейти к ликвидации. Все, спасибо.
Да. А вот если проводить аналогию с договором, предположим, забудем на секунду про корпоративное право, предположим, у нас заключен многосторонний договор, вот на шестерых, договор о том, что мы обязуемся в течение года проводить семинары здесь. И в договоре мы записали, что если один мерзавец, оказывается, не появился однажды на семинаре в президиуме, то его исключаем. Можно такое записать в договоре?
А как исключаем? Все или каждый?
Просто, примите такая ситуация, любой из всех прочих не негодяев может подать иск об исключении. Можно записать это в договор?
Можно, почему нет?
Соответственно, можно соответствующую конструкцию допустить в корпоративном праве?
Нет, вопрос дефолт-рук. Какое должно быть правило по умолчанию?
Отлично, да. Сейчас мы перейдем.
Следующий момент. 61.
Следующий момент. К вопросу более генерального свойства. Что случается, если многосторонний договор оказывается в неком аналоге дедлока? То есть мы вшестером договорились проводить семинары. Один не приходит регулярно, второй, не знаю, ставит подножку Карапетову при входе, Карапетов не может появиться. Третий там Зайцеву какие-то гадости чинит, Зайцев, соответственно, тоже не оказывается. Вроде бы внешне...
Это все Степанов.
Ну, естественно. Естественно. Соответственно, но Степанова не поймали за руку, ни разу.
Это классическая ситуация.
Да. Вот договор не исполняется в принципе. Народ приходит из раза в раз, каждый раз меньше, не желает, конечно, Артем Георгиевич, но не исполняется договор. Народ начинает игнорировать эти семинары, соответственно, возникает вопрос, как быть с договором, заключенным шестером? Он должен дальше продолжить существование или нет? Наверное, нет в этой ситуации, потому что в договоре уже никакого экономического как бы, содержания нет. Соответственно, наверное, в этой ситуации суду, если такой спор дойдет гипотетически до суда, этот договор так или иначе прекратить, уж найти какое-то основание.
Ликвидация.
Ликвидация, абсолютно. Поэтому мы приходим к тому, что, как бы, скорее всего, дефолтным правилом в ситуации, когда есть дедлок, оказывается ликвидация. Все прочие конструкции должны от нее просто как-то отходить, уже более неансированные ситуации, там различать, где ведло, где не ведло, где мерзавец, где не мерзавец, где там превалирующая доля, где большинство участников и так далее. Соответственно, в аналогии договорного права, аналог ликвидации – это прекращение договора. В аналогии договорного права исключения одного, это заранее проговоренная возможность одного, который делает исполнение договорного права, этого невозможно изгнать из договора. Вот тут мы подходим к вопросу, а может ли быть дефолтным правилом изгнание одного, когда в договоре об этом не записали, что одного можно изгнать в той ситуации, когда этот один делает невозможным дальнейшее исполнение этого договора. И, собственно, это тот вопрос, который, наверное, стоит сегодня обсуждать. Можно ли это правило сделать дефолтным и при этом не спрашивать всех остальных участников этого договора, не связанных с таким мерзавцем, а нужно ли его исключать или не нужно. И допустить, чтобы любой и каждый, кто не относится к числу мерзавца или не связан с этим мерзавцем, мог поставить вопрос об его исключении. Возвращаемся опять к многостороннему договору. Предположим, что есть ситуация с дедлоком с многосторонним договором. Фактически договор не исполняется. Один из нескольких приходит в суд и говорит, прекратите этот договор, выходим на ликвидацию. Другая ситуация. Если все прочие, в принципе, не против прекращения этого договора, но по тем или иным причинам не проявились, один приходит в суд и говорит, выкиньте этого. Всех прочих уведомляют о том, что начинается судилище. У них есть возможность прийти в суд, заявить свою позицию, сказать, нет, мы ни в коем случае не хотим его исключать. Или мы хотели бы его исключить, не хотим деньги платить, поэтому тоже не хотим исключать. Есть обращение в суд, есть спор в суде, есть возможность всем высказать свою позицию. Если все хотят высказать, они высказывают в суде, и суд приходит к тому или иному решению. Если они игнорируют суд, и есть активист, который выступает за исключение, мерзавцы выкидывают из договора, договор продолжает свое существование, все прочие рукоплещут ему, потому что договор может продолжать свое существование. Дефолтное правило в этой ситуации оказывается сработавшим на пользу всем другим и минимальным для них издержкой. В ситуации же, когда я должен собрать всех остальных, если они не могут даже на семинар собрать, который Карапетов организовал за 2 месяца, что же говорить о том, чтобы собраться и принять решение обращения в суд? Один скажется больным, второй скажется, зачем идти в суд, может быть, он образумится, третий скажет, что в суде как бы деньги адвокатам надо платить, так далее. Никакого решения не будет принято. Получается суд оптимальное решение, как только мы включаем некое большинство, которое о чем должно договориться. И более оптимальное решение, когда один придет в суд, суд дает возможность другим высказаться, присоединиться к этому процессу и в суде уже разрешить. По сути, под контролем суда посмотреть, что там происходит внутри этого.
Хорошо, я просто хотел сказать, что позиция этих других акционеров процессуальная будет просто третьи лица, и у них нет права вето. То есть они могут просто озвучить свою позицию, судья может их послушать, может не послушать. Это не процессуальная позиция совестов, там, да, или вообще, значит, какой-то коллективная позиция на стороне истца. Вот если бы их там присоединили бы в качестве совестов, и была бы какая-нибудь процедура, при котором большинством бы они принимали решение об отзыве иска.
Может, не представитель.
Да, ну вот, может быть. Хорошо, коллеги, еще вот Максим Сергеевич. Да.
Спасибо, Артем. Я хотел бы обратить внимание еще на один момент, который, как мне кажется, сегодня недостаточно ярко мы обсуждали. Дело в том, что редакция 67 нового гражданского кодекса, говорящая об исключении участников непубличных обществ, нас сформулировала как жестко императивное. И мне кажется, в значительной степени то неприятие, которое в обороте вызвало статья 67, именно этим обуславливается. Статья 67 говорит нам о том, что соглашение об исключении либо ограничении права участника общества заявить иск об исключении другого участника ничтожно. И я задам вопрос, в том числе, наверное, если Артем позволит, присутствующим в этом президиуме. А основан ли, на ваш взгляд, вот этот подход о том, что норма является императивной? Мы говорили много ярких слов о том, что корпоративное право, безусловно, является частью права договорного, никакой sui generis природы у него, безусловно, нет. Но почему же мы в таком случае ограничиваем здесь диспозитивность регулирования? Вводим жесткую императивную норму. Напомню вам, что вот с 1 сентября 2014 года в нашем гражданском кодексе достаточно четко закреплен принцип диспозитивности норм корпоративного права применительно к непубличным компаниям в тех случаях, когда интересы третьих лиц либо публичные интересы не затрагиваются. Разве затрагиваются интересы третьих лиц либо публичные интересы в том случае, когда акционеры договариваются между собой исключать им друг друга из общества или нет? На мой взгляд, не затрагиваются. На мой взгляд, эти нормы должны быть, безусловно, диспозитивными. Если они будут диспозитивными, то, наверное, острота вопроса о том, нужно ли решение участников для исключения одного из акционеров или нет, несколько спадет. Участники оборота смогут в уставах своих компаний прописывать порядок и пороги для обращения в суд с таким требованием.
Не публично.
Не публично, безусловно.
Легитимная какая? Всегда можно исключить, если не предусмотрено уставом, наоборот, можно исключить, если предусмотрено уставом.
Это не важно.
Это второй момент. На мой взгляд, он менее принципиален. Правило по умолчанию менее принципиально, чем сама природа нормы. Диспозитивная или императивная. Этот вопрос тоже важен. Давайте сначала на первый ответим.
Хорошо, коллеги, кто ответит?
Можно?
Денис Васильевич еще не выступал.
Вопрос по всем. Но мы же говорим о свободе договора, правда? Но только в корпоративном праве. А можно в договоре, в обычном, при мне и тебе, написать, что ни в коем случае в судебном порядке расторгнуть нельзя. Единогласно заключить такой договор на будущее, что никогда, ни при каких условиях, даже существенное нарушение, там, все что угодно, можно это сделать в договоре, в обычном?
Очень спорно.
Пункт 4.4.1 говорит.
Нет. Пункт 4.4.1 про умышленное нарушение и ответственность, а не за расторжение. Нет.
Я просто Максиму вопрос задал.
Но, Денис, мне кажется, что здесь немножко другая ситуация. Как мы видим, да, там, десятилетиями
российские... Значит, все-таки корпоративное право – это все-таки что-то другое.
Я думаю, что среди людей, сидящих за этим столом, навряд ли найдется кто-то, кто считает, что корпоративное право не является там, частью права обязательственного, но при этом мы все понимаем, что там есть некие особенности. Да, и, наверное, отрицать то, что многие российские компании существовали десятилетиями, не имея возможности исключать своих участников, их акционеры не имели такой возможности, этот факт мы тоже не можем игнорировать.
Но было ли это
в обычном договоре можно ли заговориться о том, что ни в коем случае никогда никакого расторжения вообще не поступает.
Мне кажется, что скорее нельзя. Да, но мне кажется, что ближайшая аналогия расторжению договора, если мы говорим о корпорации, это все-таки не исключение участника, это все-таки ликвидация общества. И, например, норма ГК о ликвидации общества в случае, если достижение его целей не представляется больше возможным, она, безусловно, остается императивной, и с этим никто не спорит. Исключение участника, на мой взгляд, немножко другая ситуация. Здесь действительно...
Частичное расторжение.
Это частичное расторжение, это по сути некое изменение договора.
Часть одного.
Да, часть одного из его участников.
Это порог сознания просто. То есть вы всячески оправдываете ликвидацию, но исключение плохо, да? Я правильно понимаю?
Нет, я говорю о том, что ликвидация... Это один инструмент, он
то
работает,
есть
исключение другое.
По иску одного, все с ним можно. Вот ликвидировать, но не только не исключение.
Если все против,
смотрите, дело в том,
Можно я закончу?
Да.
Вы вот мои слова немножко иначе интерпретируете, Александр. Я говорю о том, что я не вижу политико-правовых оснований для того, чтобы запрещать акционерам непубличных компаний договариваться между собой, пусть даже единогласно, о том, в каком порядке должно происходить исключение участников таких компаний. Каких-то, как говорит Олег Романович, реквизитов императивности, да, в данной ситуации.
Есть.
Вот, да. Вот. Собственно, в этом и состоял мой вопрос. Какие реквизиты императивности в данной ситуации видите?
Я легко вам отвечу.
Отдельные реквизиты императивности есть установление приема о свободе договора. Извините, если ты протекаешь правового рода конструкции. Договор это такое, которое нельзя сохранить, если являющейся основой его заключения доверия утрачено между сторонами, понимаете? Так, договор это вот такой, по другому договору нельзя иначе принуждать договор, понимаете? Вот это такая штука, что ее нельзя преодолеть никакими вещами. Это вот так договор придуман, так он работает в праве 20 тысяч лет, понимаете? Вот это преодолеть нельзя. Только тем, что, к сожалению, в некотором нашем, так сказать, глубоко, я очень хорошо помню, как на обсуждении проекта обзора по исключению участника, один представитель одного крупного акционера сказал про святое право акционера вредить своему акционерному обществу. Да, это случайно было правильно даже. Вот, понимаете, я понимаю, но вот там вся штука, что так нельзя. Вот нельзя договариваться о том, что можно друг другу вредить. Вот право это противно. Вот понимаете, когда вот право такое неприемлемое, кому-то это кажется странным, я понимаю, но вот право такое. Вот. Другого нельзя придумать, это будет уже не правовое. Вот то, что Александр Анатольевич сказал, а вот может хочет обосновать, что богатым можно все.
Олег Романович,
знаете,
но механизм, Максим Сергеевич говорит о чем? что не вопрос не в том, уже должна ли быть эта конструкция или нет. Вопрос в том, что мы же говорим не о расторжении, которым прямым аналогом действительно является это прекращение. Это частичное расторжение в отношении одного из лиц. Да. Вот немецкое право в ГГУ можно? Прямо запрещает договариваться об освобождении от ответственности за умышленное нарушение. Как и мы, у них, как мы не скопировали. Но при этом, да, но немецкое гражданское уложение прямо говорит, что из договора совместных действий многостороннего исключать одного только по решению всех. Может, и как-то они живут при этом и не ставят никогда такой вопрос о том, что как это вообще, как они живут.
На самом деле понятно, почему это отличается от договора. Извините, мы ведем речь не о каком-то договоре, который касается деятельности только вот этих вот участников. У нас, в конце концов, компания, там рабочие, да, правильно? Это работающие предприятия. И тут мы говорим, ну, что-то они поссорились, пускай ликвидируются, а все остальные пусть на улицу идут. Ну, как так? Ни одно, на самом деле, ни один зрелый правопорядок такое решение принять не может. Поэтому зрелый правопорядок, немецкий в частности, он говорит, ну, конечно же, в этом случае классические принципы, что нужно всех все распустить, должны отступить. У нас есть интерес, который, собственно, там, на примере законодательства о банкротстве мы прекрасно видим, интерес в сохранении и продолжении деятельности предприятия. И вот, исходя из этого, допускается исключение и там, выход участников в случае корпоративного конфликта.
Даже вопреки воле самих участников?
Да, даже вопреки воле. А во-вторых, про вопреки воле, это, знаете, тоже такой аргумент. Почему-то вы все говорите про вопреки воле остальных участников, а как же вот этому участнику, вас не интересует его воля, что он не хочет оставаться с тем, кто нарушил?
Обещали. Он свою волю выразил. Не, я же про другое говорю. Вопреки воле, они, Максим Сергеевич, ты говоришь, в договоре, в уставе они закрепили, что только все, например, должны принять участие в голосовании за исключение. Или вообще исключили возможность исключения. Они свою волю на входе выразили, что они по-другому видят процедуру исключения. Или вообще не хотят ее видеть.
Право такого не может дать.
Если они видят что-то по-другому, то им надо не общество создавать. Потому что все мы, то, что мы сейчас долго много обсуждаем, мы вновь выводим каузу, для чего вступают в общество. Да. Для того, чтобы извлекать прибыль. Да. Вот. О чем здесь еще можно говорить? Если один из них ворует и лишает остальных, ради чего все остальные туда вступили, что еще тут можно обсуждать на общем собрании? Скажите.
В чем ворует? Он принял
решение, проголосовал. В судебном акте написано, взял, вывел здание за 100 тысяч рублей.
Александр Ильич, но там же не только умысел и недобросовесть, там же и неосторожное решение.
Конечно. Какой грубый?
Как? Это причинил существенный вред обществу.
Это выдуманные примеры. Большинство судебной практики касается откровенного воровства.
Да. Ну тогда и в норме надо было написать «откровенное воровство». А так-то получается, что...
Это нужно назвать слово «заведомо».
А «заведомо» нет в определении, самое интересное.
Хочу ответить на аргумент Артема Георгиевича. Кстати, сегодня он как никогда авторитарный оператор, я такого никогда не видел.
Вот, потому что я один написал тезисы практически. А никто больше не написал.
По поводу того, что у нас расходится, собственно, содержание обязанностей участников корпорации с, как вот по мнению Артема, более широким кругом оснований для исключения. На самом деле, если прочитать обязанности участника корпорации, перечисленные в пункте 4 статьи 65.2 до конца, то можно там увидеть, что следом за обязанностью не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации, следует обязанность не совершать действия без действий, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация. Здесь уже никакой заведомости, в общем, закон не требует. Здесь возможна та самая ситуация, когда, в общем, все хорошие, но просто ничего не ладится. Вот. Здесь же ситуация, когда просто там заболел и не может принимать личное участие, которое требовалось, например, какое-то ремесленное ООО, и только вот при наличии вот этого участия смысл был вообще в этом, он не делает того, что к нему предполагалось. Поэтому здесь мы, по сути, выходим на то, что здесь полностью это соответствует, во-первых, статье 67.2, а с другой стороны является, по сути, обратной стороной тех оснований, которые являются основанием для ликвидации по требованию учредителя. Там тоже сказано, что есть невозможное достижение цели, ради которых было создано. А вот здесь я хотел бы возразить по поводу той идеологического направления, которое Дмитрий Иванович нам предлагает. То есть, как бы, в случае чего палочка-выручалочка – это ликвидация. Как только видим дедлог, все, исключение не поможет, ликвидация. Опять же, исторически мы все знаем о том, что начиналось с того, что как только подобное происходило, сразу все ликвидировали. Но потом почему-то, и, видимо, не в последнюю очередь из-за вот этих социальных моментов, рабочие места и так далее, потом почему-то стали все-таки искать способы более такого, не такого радикального ключа. Вот, и умножилось количество способов выхода из дедлока. Вот это и исключение, это и выход, это и какие-то договорные заранее, то, что Максим Сергеевич хотел рассказать о сегодня. Вот. Ликвидация должна быть последним радикальным способом, когда вообще ничего не подходит. Вот это моя совершенно убежденная позиция. Ликвидация, как самое страшное, должно применяться тогда, когда ничего больше не применимо, по остаточному принципу.
Хорошо, коллеги, ну вот мы уже тему замусолили, давайте перейдем ко второму вопросу про ликвидацию. Вот Дмитрий Иванович, я так понимаю, выступает за идею о том, что ликвидация должна быть диспозитивным таким правилом по умолчанию, да? В качестве, именно правилом по умолчанию, да, дефолтный, как он сказал, дефолтный не совсем, наверное, диспозитивный, короче говоря, правилом, которое должно применяться в случае, если возникает тупик в управлении, и он, я так понимаю, должен пугать акционеров, создавать устрашение такое и стимулировать их договариваться, потому что в случае, если они смогут договориться, выступает такое страшное последствие. Вот американские юристы называют это penalty default rule, то есть такое карательное правило по умолчанию, которое специально устанавливается в качестве такого устрашающего и, может быть, кажется даже некомпромиссного, для того, чтобы стимулировать людей вести переговоры и договариваться. Вот расскажите подробнее нам, ну, в двух словах буквально, да.
Но у меня сегодня такая роль, как бы меня все критикуют, только, по-моему, коллега Распутин.
Потому что он с вами работал.
Да. Или еще время не пришло. А так, как бы, у меня уже со всех сторон. И то, что мне договорное право корпоративное, я не вижу, прочее. А про ликвидацию. Я согласен с Денисом Васильевичем, что это действительно самая последняя мера. Но эта мера должна быть, и мера эта должна изредка, но применяться. Как в уголовном праве, какие-то очень серьезные санкции, они все равно иногда должны применяться. Включается та самая общая превенция. Вот здесь та же самая логика. Если у нас будет общая норма, в ситуации, когда не можете договориться, когда иные средства защиты недоступны, вас ликвидируют, это будет как раз выступать той самой нормы, которая обеспечивает общую превенцию. Что мне не нравится, что есть сейчас ГК, Олег Романович это уже в свое время отмечал, появилась после этих недавних поправок, появилась общая норма о том, что по требованию любого участника, юридическое лицо, при невозможности достижения цели, ради которых оно было создано, может быть ликвидировано в судебном порядке. Норма сформулирована очень общим образом. Это значит, что не то, что там владелец 10%, любой владелец самой-самой минимальной доли, или там одной из миллиарда акций может заявить иск, если невозможно достигнуть определенной цели, то вроде бы как надо ликвидировать. Но очевидно, что полнейшая глупость. То есть в том виде, в котором эта норма сейчас сформулирована, если задумывалась она в том числе для цели решения дедлоков, может быть, там какие-то были иные задумки, уж не знаю, эта норма, конечно, должна быть существенно доработана. Во-первых, необходим некий набор, в каких ситуациях эта норма должна применяться. Грубо говоря, нужен набор, как это обычно в договорах прописывается, критерий дедлока. На уровне закона должно появиться хотя бы несколько признаков, которые бы указывали судам и участникам оборота, что значит дедлок, что значит эта норма может применяться для цели разрешения дедлока. Второй момент. Любой или не любой может обращаться с иском в суд. Но мне кажется, что должен быть все-таки здесь какой-то фильтр, ну хотя бы как минимум по аналогии с законом об ООО, там 10% или может быть даже выше, там, не знаю, в англо-американском правопорядке стандарта 20-25, как я понимаю, ниже этой доли, наверное, нельзя допускать, чтобы любой каждый миноритарий обращался иском в суд. Третий дефект, который мне не нравится в этой норме, он вообще, эта норма не предполагает, ну, по крайней мере, как я ее читаю, наложение на наше российское процессуальное законодательство, она не предполагает никакого иного решения. То есть, грубо говоря, если будут налицо признаки дедлока, если есть заявленный иск о ликвидации, то суду вообще-то нужно этот иск удовлетворить. И никаких иных, так сказать, альтернативных решений в этой ситуации не допускается. Что мне тоже кажется неправильным. Мне думается, что подход должен быть совсем другой. Иск может быть заявлен, и даже при наличии дедлока, суд, тем не менее, должен предоставить возможность некий там, не знаю, срок, месяц-два на какие-то переговоры. Возможно, кому-то это покажется неправильным, возможно, будет говорить о том, что сейчас за эти месяц-два массовый вывод активов начнется. Все возможно. Второй момент. Мне думается, что даже если налицо признаки дедлока, суд, тем не менее, может применять иные средства, условно говоря, защиты этих участников. Ну, что приходит самое первое на ум? Это некая принудительная реорганизация, разделение, выделение. Это фактически запуск в исключение одного из участников. И третья опция, которую мы видим в иностранных правопорядках, это выкуп одного или другого участника под надзором суда. Так называемая техасская стрельба. Разные механизмы, разные названия для этих механизмов применяются. Но смысл в двух словах очень простой. Суд, грубо говоря, говорит, если обычно эти ситуации работают только для двух или трех участников с паритетными долями. Ну, классическая ситуация, если два участника 50 на 50, суд говорит, вот под надзором там вот меня как судьи или специального трасти назначенного, вы должны определить, кто у кого выкупает эту долю. И дальше идет предложение. Я предлагаю, не хочешь ли, Максим Сергеевич, купить мою долю за, там, не знаю, 100 рублей. Если ему нравится цена, он выкупает, он остается единственным участником, я получаю 100 рублей, ухожу, компания продолжает свое существование, все при своих интересах. Если ему цена не нравится, он имеет право предложить продать его долю мне по иной цене, там, не знаю, по 150 рублей, например. Я беру, покупаю его долю, он уходит с деньгами, я остаюсь при компании. В чем прелесть этого механизма? Это то, что экономисты называют, как разделить пирожное честно или там, условно, по-настоящему пополам. В этой конструкции, почему она, как правило, применима только к двум участникам с паритетными долями, в этой конструкции я буду предлагать ту цену, которая реально отражает действительную стоимость этой доли. И точно так же мой контрагент будет покупать или предлагать продажу свою долю по настоящей цене. Потому что если я предложу свою долю по дешевке, то он, скорее всего, выкупит и получит полную компанию за меньшие деньги. Если я предложу слишком по высокой цене, то он в ответ мне предложит свою же долю по высокой цене, и мне придется покупать половину компании по завышенной стоимости. Та же самая идея заложена в том, что называется аукцион Бикрем. Соответственно, в этой конструкции суд, по большому счету, не вторгается в коммерческий спор двух участников. Олег Романович мне тут приписывает, что я опять тут судам говорю, не нужно коммерческими спорами заниматься. Суду не нужно оценивать экономическую целесообразность тех или иных бизнес-дел.
А как он выберет между ликвидацией, реорганизацией, неэкономическими
критериями? Перейдем. А вот в этой ситуации суд, не оценивая абсолютно экономической целесообразности сделок, по сути, обеспечивает минимальную юридическую чистоту, ну, некий надзор суда за тем, что стороны в определенном порядке предлагают эти доли, выкупы и так далее. Но при этом, смотрите, компания сохраняется, никакой ликвидации нет, и все остаются при своем интересе. Поэтому, на самом деле, перед ликвидацией есть куча других альтернатив, которые, опять же, на мой взгляд, должны включаться тогда, когда заявляется иск о ликвидации. Нынешняя же конструкция в том виде, как она прописана в ГК, как некий норма-принцип, если она будет применяться, то практика будет просто страшная. И это еще более ужасное средство, чем исключение участника из ОФ в том виде, в котором он существует сейчас. Поэтому я, опять же, за эту конструкцию, я за широкое ее применение, но, конечно же, не в том виде, в котором она прописана, а в неком, так сказать, усовершенствованном виде. И мне кажется, сегодняшнее обсуждение и намечает определенные направления, куда это совершенствовать.
Дмитрий Иванович, а как вы считаете, вот та широта инструментария, которую вы сейчас описали, которая есть там, у американского судьи при разрешении подобных споров, если это все-таки неотъемлемый элемент англосаксонской традиции судебных разбирательств, где у судей в рамках equity подхода есть очень широкие возможности по усмотрению, да, вот применить ликвидацию или какой-то выкуп, техасская перестрелка, русская рулетка или что еще. Насколько соответствует ли это российским бюрократическим традициям судебной власти? Вот если посмотреть на то, как суды разбирают споры вообще, это мы не можем не учитывать в принципе, к сожалению. Мы не можем строить модели на теоретических каких-то представлениях, абстрактных представлениях о том, как работает система. Можем ли себе представить, что без подробного законодательного регулирования, вот такого целого раздела закона об АО там, или ВО, суды могут вот действительно такие вещи использовать, не имея в качестве опоры заранее заключенного какого-то соглашения или положения устава на сей счет. А вот просто сказать, ну давайте, ребят, я перед тем, как ликвидацию приму, я вам предлагаю русскую рулетку использовать. И вот вам такой вот, значит, какой-то бумажка с порядком реализации, я сам ее придумал, вы же не можете договориться. И вот ты на него направляешь, там, значит, тот отвечает, если ты неделю не отвечаешь, то, значит, выкупил. Можно ли себе представить в российских реалиях это? Или все-таки нужно законодательно подробно все это зарегламентировать исчерпывающим образом?
Я думаю, что законодательно ничего нельзя подробно, в принципе, регулировать. В любом случае, закон задает некие нормы, все это детализирует в судебной практике, поэтому без неких разъяснений там, со стороны высших судов или конституционных судов не будет работать. Но я категорически против тезиса о том, что наши суды, они другие, они не способны, или они так загружены, так завалены, по 20 дел каждый судья рассматривает, что ничего сложного не давайте. Тогда вообще бессмысленно обсуждать все эти...
Не, не сложно, Дмитрий Иванович, вопрос не сложный. Вопрос в том, что тут им надо самим придумывать процедуры, что они очень... Я же не говорю про сложные дела. Суды разбирают сложные споры постоянно, но это все-таки другой момент. Им нужно придумать процедуру.
Вот исключение. Да. Суды разбирают споры, суды как-то различают ситуации.
А они отказывают просто, если очень просто.
Ну, где-то отказывают, где-то нет.
Ну, уверяю, больше чаще всего отказывают.
Ну, вот 30 вот справки, которые подготовили коллеги из Щекина партнеры, там сейчас я посмотрел, к сожалению, только недавно прислали, завтра зашлем, 30 с лишним постановлений ФАС разных округов, удовлетворяющие иски об исключении
участников. Скольки об отказе?
Из скольки-то?
Это самое главное. А часто ли такие иски предъявляются? Я вот не смотрел статистику. А вот этот вопрос очень интересный. Как Сергей Васильевич любит говорить, у нас нет статистики. Каков процент вообще удовлетворения из подданных исков? Может быть, он совсем низкий, 0,5 – это одно. А может быть, он 10%, что, в принципе, для такого рода дел очень неплохое. Просто этот вопрос, кстати, если кто-то займется этим, коллеги, это элементарно такое исследование, например, на примере 2-3 округов. Количество может поданных исков. И, ну, в принципе, не так сложно правильными словами пользоваться.
В общем, коротко, да. Завершая ответ на этот вопрос, я не вижу проблемы в том, чтобы, грубо говоря, описать некую норму в разной степени детализации сначала в законе, потом в судебном разъяснении, которое, условно, говорило следующее. Конечно. Подан иск о ликвидации 2 месяца на то, что договорились, если, конечно, там не какая-то совершенно очевидная ситуация. После этого первая, там, не знаю, самая опция, там, не знаю, выгоните мерзавца, не подходит опция, дайте, там, не знаю, русскую эту техасскую стрельбу, не подходит ликвидация. Все это, я думаю, вполне можно описать. Там уже, где начнутся пограничные ситуации, что такое дедлок, не дедлок, там кто мерзавец, не мерзавец, это, собственно, и есть природа судебного усмотрения. В остальном я не вижу проблем, не вижу принципиального различия между нашими судами, континентальными или англоамериканскими.
Понятно, спасибо большое. Да, Олег Романович.
Я хотел еще одну ремарку. Вот, еще раз, у нас плохо, конечно, кодексе регулированы эти договоры о совместной деятельности, да, к которому можно отнести отношения между участниками непубличного общества. Но у нас есть одно тоже сообщество, очень подобное ему, это общая собственность. И там есть очень задача, это практика категории споров, связанных с тем, как быть, если вот кто-то из участников общей собственности начинает вредить остальным, начинает портить общее имущество. Это еще советский пример, известная категория споров. И, между прочим, там как раз нам приходится рассматривать, ну, поскольку так сложилось в советское время, речь идет в основном о некоммерческих собственности, сейчас ее стало много, а тогда, но вопросы по существу часто именно вот таких отношений между людьми, отношений такого чисто имущественного характера, кто где будет жить, кто какой комнатой будет пользоваться, как там туалетом и так далее, извиняюсь за детали. Вот. И там очень как раз часто бывает так, что суду приходится сказать не то решение, которое предложил истец. То есть отец говорит, а вот давайте я буду там вот эти две комнаты, а там ответчик, да, и то отец, а третий говорит, да, ну и суду приходится искать. Так что, во-первых, хотел бы обратить внимание на потенциал этого института и на то, что еще раз обратить внимание на то, что смотрение на корпоративное как начать гражданство правового, оно очень помогает. Вот. Во-вторых, ну как-то до сих пор никому не приходило в голову сказать, что вот, например, когда в кодексе написано, что если там участники общей собственности не могут договориться между собой, какие пользоваться, то можно пойти в суд. Никто как-то не говорил, что ну вот эта норма, там, допустим, она диспозитивная, что от этого можно отказаться как-то между собой. Вот. Я ну, о таком не слышал, или чтобы можно было пойти только если большинство участников общей собственности хотят этого установления, например, порядка пользования общим имуществом. А это очень близко, например, к назначению директора. Да, вот, назначение директора и определение порядка пользования, очень, ну, как, если проводить аналогию между юрлицом и общей собственностью, это очень близко. И вот, ну, как-то вот тоже так вопрос никто не ставил. И если напротив, представьте себе, допустим, квартиру коммунальную, где там 4 жильца, и один из них все время приходит пьяный, поджигает квартиру, там, допустим, приводит каких-то бомжей, как-то ну, никто до сих пор не ставил вопрос о том, что для того, чтобы его выселить, надо спросить не только мнение истца, но и других.
Мы про ликвидацию.
Да, я понимаю, да. Я имею в виду, что Да, да. Ну и там тоже есть такой инструмент. Так, но он тоже довольно устойчиво работает в общей собственности. Когда невозможно найти никакого устраивающего всех порядка пользования квартиры,
разрушаем.
То только одно, ее продать, то есть ликвидировать эту общую собственность. И денежки между ними делить, это тоже близкий аналог корпоративного права. И это, в общем, ну, не могу сказать, что идеально, но это работает. И это как раз, в отличие от всех вот этих корпоративных споров, это наши судьи давно все знают, это такая стоявшаяся категория споров, и, в общем, они к этому готовы. Вообще, я бы не стал недооценивать наших судей, особенно судей арбитражных судов. Я могу сказать, что, например, по делам в банкротстве тоже нередко возникает ситуация, когда судья должен не дать там то, что одна из сторон хочет, а должен сам найти, как вот, например, есть такая вещь, порядок реализации имущества при банкротстве. Когда там бьются между собой отдельные кредиторы, и ни один из них не предлагает максимального решения. Хотя все судьи это, конечно, не любят, но бывает так, что им приходится искать какой-то вариант, который ни одна из сторон не предложила, а вот найти какой-то компромисс, то есть в целом это допустимо. Я вот в чем не хотел бы с Дмитрием Ивановичем согласиться, вот он так критикует норму ГК и ликвидации, но как будто у нас в УПК нет там правила, что вот, мол, якобы суды сейчас начнут там через 2 месяца по всем искам иски удовлетворять. Да ну вспомните вы наше разъяснение многочисленных высшего суда по поводу того, нужно ли ликвидировать компанию, если она чего-то нарушила. Там 30 раз везде подчеркивалось все время, что нет, надо сначала предложить устранить нарушение, дать возможность. И поэтому все эти многочисленные дела всегда кончались тем, что они приводили все в соответствие. Так и здесь, ну, в УПК написано, что суд должен всячески содействовать с примирением сторон. Из-за ничего ему не мешает предложить им все эти варианты поискать. Поэтому это какой-то, мне кажется, такой англосаксонский страх перед континентальным правом, что как это вот вместо там, значит, подробной процедуры есть там генеральная идея в кодексе, а как же она будет работать? Нормально будет работать, люди разберутся. И мне кажется, самым страшным, мне кажется, будет сейчас попытаться спросить подробно, как этот процесс должен происходить. Мне кажется, самое страшное, что только можно сделать. Поскольку написано, скорее всего, будет плохо, учитывая то, как работает законодательный процесс. То вот еще хорошо, что я думаю, лучше, почему обидно. Но вот как раз это минус. Когда законодательный процесс такой, что очень много сторон влияет, а те, кто инициировали, почти никогда не могут контролировать на конечном этапе, то ну, очень часто выходит совсем не то, что предлагалось изначально. Я наблюдал, как уверены многие за этим столом, много раз. Вот.
Олег Романович, ну вы поддерживаете ту норму, которая есть в ГК сейчас, в той редакции, которая есть в
ГК? Мне кажется, нормальная норма, и ничего больше там делать не надо, и бояться, что суды начнут ликвидировать направо-налево, не надо. И вот вообще я вижу такую подрывную тенденцию, вот она, скорее всего, конечно, так произойдет. Трудно там за одно поколение сменить. Когда принимался кодекс в 1996 году, первая часть, ну, 1993-1994, да, идея была такая, что корпоративное право было в ГК.
На год.
Потом взяли и написали корпоративные законы, которые очень много чего из ГК перечеркнули. Кодекс сейчас опять попытался говорить, нет, все-таки главное, это вот я в корпоративном праве. Да я вот опять вижу, как там некоторые уважаемые коллеги, в том числе сидящие за этим столом, вот, говорят, да, давайте там кодекс доступ, мы там в законе о ПАО все напишем так, что там исключение там, работать не будет, там, и так далее, и так далее. Вот, ну это же неправильно. То есть вот опять вот это вот, ну, столько вреда было от этого отрыва корпоративного права от ГК, столько это вреда натворило. Ну, давайте все-таки вернемся в гражданский кодекс и стараемся в нем остаться. Ну, даже если вам что-то в нем не нравится, ну, нельзя все время менять, но давайте все-таки попробуем жить по гражданскому кодексу, а не вот этим все время каким-то искусственным, а то созданным корпоративным каким-то правилом.
Хорошо, Олег Иванович, спасибо. Вот Андрей Владимирович Габов хотел высказаться.
По первому вопросу тоже не дали высказать, если позволите, пару слов скажу. Вот, понимаете, в чем дело? Мне кажется, проблема состоит в следующем. Мы эту проблему создали сами. Проблему решения дедлоков, да, попытка исключить, ну, в данном случае, вот, я имею в виду участника из общества с ограниченной ответственностью. Проблему надо смотреть, мне кажется, шире. Речь идет о правомерном поведении. Собственно, я об этом всегда говорил, да, какой резон, какое основание за правомерное исключение, за правомерное поведение исключать того же участника из общества с ограниченной ответственностью? Почему мне навязывают определенную модель поведения? Обязанность голосовать, обязанность ходить. Не собираюсь я это делать. И в этом смысле, с моей точки зрения, вот именно эта логика, она сначала, к сожалению, нашла отражение в документах Высшего арбитражного суда, в известных, где за соответствующее поведение, в частности, неучастие в управлении, было признано возможным лицо просто исключить. Потом это, с моей точки зрения, дефектная абсолютно логика нашла отражение и в новом гражданском кодексе обновленке. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем императивность, диспозитивность и все остальное. Почему? Потому что, к сожалению, мы решили, что можно лишать лицо собственности различного рода прав, исходя из того, что он реализует свое право на управление, никакую не обязанность, как это, извиняюсь, записано в кодексе, непонятно зачем, не голосует и не участвует в голосовании. Я абсолютно здесь согласен с позицией, которая была заявлена, что в той ситуации, я не беру сейчас там вот поведение там, мерзавцев, негодяев и так далее, да, мы все много обсуждали, но дедлог собирается, насколько я понимаю, обсуждать. Дедлог – это ситуация, когда, ну, бывает, неправда, да, есть ситуация, когда осуждено противоправное поведение, ну, в 90% случаев это правомерное поведение. Люди просто не могут договориться. И что мы им говорим? А теперь, значит, давайте-ка мы вот лишим это лицо собственности, лишим его, причем, как тут говорится, даже не надо никого спрашивать, никаких участников этих гражданского правового сообщества. Пришли и через суд лишили. А, понимаете, в чем дело? У меня, во-первых, большие сомнения, что это еще и соответствует Конституции. Я понимаю, о чем здесь Александр Анатольевич говорит, да? Здесь действительно есть выбор между определенными ценностями, да, конституционными, в том смысле, что того же социального государства, свободу собственности, есть правовые позиции конституционного суда о социальности, собственно, я все это понимаю. Но здесь очень тонкая грань. Если мы ее перейдем, мы можем изменить и лишать собственности лицо просто так. И здесь, по большому счету, мы придем к ситуации, когда эта дубина будет работать в другом направлении. В этом смысле мне представляется, что ликвидация, хоть ее здесь и называют последним, да, там, не знаю, там, аргументом, мне это как раз кажется, это самый нормальный выход из этой ситуации. Я не сторонник того, чтобы приравнивать корпоративное право, да, и говорить, вот есть право договора, да, которое в гражданском кодексе, у них единые принципы. Принципы у них не единые, и аналогия здесь с правом общей собственности тоже не подходит, потому что корпоративное право построено на принципах голосования и подчинения меньшинства большинству, чего нету в праве общей собственности. И здесь равнять эти институты мы, к сожалению, не можем. А может, отвечать не можем. В конце концов, у каждого гражданского правового сообщества есть свои правила жизни. Вот у корпорации свои правила жизни. В этом смысле вот та норма, которую сейчас цитировал Дмитрий Иванович. Вот я ее немножко по-другому читаю. Понимаете, какая штука? Мне она тоже не кажется оптимальной, но по другим причинам. У нас ведь цели организации должны быть в уставе чего? Кого определены? Не коммерческие организации, прежде всего, правда? Корпорации в том числе. Коммерческие корпорации обычно цель не указывают, как они не должны, так ведь? А, то есть, грубо говоря, ну, палка здесь от двух концов. Мы же с вами помним, любой устав, если мы берем с приватизацией, значит, там все начинается устав. Целью, значит, деятельности этого общества является то-то получение прибыли. Вот где, сама сказали, вот здесь начнутся проблемы. Причем проблемы как раз связанные с тем, что они бы могли этого в уставе и не писать. Но написали же. Значит, у тебя цель прибыльность, цель мы не достигаем. И вот здесь могут вывалиться риски. К сожалению, норма, которая вроде бы должна рассчитана быть на дедлоки, она на них по идее, она на них по буквальному толкованию не рассчитана. Не рассчитана. При этом я, кстати, тоже являюсь сторонником того, что сказал Дмитрий Иванович, вот он говорит, что мы все ругаем, но он уже сказал часть хлеба, он его съел. На самом деле, вот смотрите, давайте посмотрим институт. Применительная реорганизация. Оно что, у нас не существует? Существует. Другие варианты возможны? Тоже возможны. Поэтому мне кажется, что как раз не ликвидация последний институт, и последняя дубина. А уж если оставлять, то это исключение последняя дубина. Вот я бы так
сказал. Спасибо большое. То есть вы правильно понимаете, что вы считаете, что, коллеги, норма не очень корректно сформулирована? То есть тут написано, что можно поставить вопрос о ликвидации в случае невозможности достижения цели, ради которых оно создавалось, в том числе, когда осуществление деятельности юрлица становится невозможным или существенно затрудняется. И вы боитесь, что суды будут видеть в этой формулировке Неприбыльность компании как основание для ликвидации.
Проблема состоит в том, что цель деятельности у нас указывается только в уставах некоммерческих организаций, корпораций прежде всего. Коммерческие корпорации не должны ее указывать.
А в кодексе есть, называется?
Пардон, просто мне кажется, чтобы заострить эту проблему, даже если убрать вот такую ситуацию, когда начнут читать устав, потому что там действительно много глупости написано, можно как бы посмотреть на эту ситуацию иначе. Ведь никто не создает в здравом уме и доброй памяти корпорацию для того, чтобы оказаться в дедлоке, когда эта корпорация вообще ничего не может делать. Мы же не создаем вот шестером собственный бизнес, чтобы один не ходил, второй там препятствовал и так далее. Мы создаем, чтобы делать что-то позитивное, даже пусть оно не приносит прибыли. Коммерческая корпорация может быть в убытках многие годы, правильно? Она может заниматься по большому счету даже не коммерческой деятельностью. То есть вот не те цели, но вот от обратного, если начнем читать, невозможно достигнуть то, ради чего создавали, а создавали вроде бы ради какого-то позитива, здесь, конечно, открывается очень большое поле. Да.
Хорошо. Коллеги, Александр Анатольевич, ну вы видите здесь какую-то проблему или это надуманная проблема?
Конечно.
Ну вот то, что ликвидация может здесь злоупотреблять начнут, как вот Дмитрий Иванович считает, что начнется вал исков.
Апокалипсис. Честно говоря, я думаю, что будет точно так же, как с исключением в 90-е. То есть это никогда. Вот. Если посмотреть судебную практику про исключение, то там суды просто массово цитируют одну и ту же фразу, что исключение может применяться только в случаях, когда какие-то иные средства не могут быть использованы. Вот никак невозможно дальше продолжить деятельность. Поскольку сейчас у нас развит набор текстов судебных решений на компьютере, то есть я думаю, что копипаст это все перекочует, конечно же, применительно к ликвидации. Если кто-то думает, что найдется какой-то судья в здравом уме, который действующее предприятие возьмет вот так вот просто легким росчерком клавиши и ликвидирует, то, конечно же, это не так. Ну, можно много выдумать, можно много страхов предложить, но пока что все, что нам показывает судебная практика и неохота, с которой суды идут на разрешение корпоративных конфликтов, все свидетельствует в пользу того, что эта норма применяться не будет. Вот. Нужно ли специально в законе написать, что ее применять следует только в исключительных случаях? Ну, наверное, для успокоения души можно, но и без этого. Пока, по крайней мере, нету ни одного там иска о ликвидации, который бы привел там действительно к ликвидации действующей компании, когда можно было применить более мягкие меры. Вот. Ну и как правильно сразу сказал Олег Романович, есть множество разъяснений высшего арбитражного суда, где всячески ориентируют суды на то, что нужно подали иск, нужно повременить пока что, то есть дать время одуматься, вот, предложить какие-то другие меры, например, исключить истца. Вот, я думаю, что найдется множество способов, чтобы такие иски не удовлетворяться.
Хорошо, коллеги, вот Сергей Будылин подготовил справку небольшую по английскому праву, но, к сожалению, времени подробно заслушать нет возможности, но я хотел вот Сергея спросить. Вообще, Сергей, если смотреть на ликвидацию в сопоставлении с исключением, в английском праве приоритет в пользу какого механизма делается, и вообще ликвидируют ли они компании в случае вот тупиков в управлении? Это существует такая практика?
Ну, система ликвидации существует, а вот система исключения практически не существует. То есть, теоретически закон позволяет суду по своему усмотрению приказать одной стороне продать акции другой стороне или там, продать акции компании, если этого требует соображение справедливости, если дела компании ведутся несправедливо по отношению к участникам. Но на практике эта норма применяется для того, чтобы заставить мажоритария угнетателя выкупить акции угнетаемого миноритария. И на практике, хотя, в общем-то, формулировка позволяет, но в практике того, чтобы исключать зловредных миноритарий при помощи этой нормы, я ее не вижу, она не существует. Вот, соответственно, теоретически исключение участника возможно, но на практике не встречается. А что касается ликвидации, то да, это реально существующая практика, и в определенных ситуациях возможно.
Спасибо большое. Коллеги, по поводу ликвидации есть кто-то еще, кто хотел бы высказаться? Да, вот Ольга Пришина.
Я хотела поддержать Дмитрия Ивановича в том смысле, что должна быть ликвидация, причем не как универсальное средство, а как дубина, которая в общем, в реальной жизни заставит участников договариваться. Почему я об этом говорю? Ну, сейчас я могу прекрасно вспомнить это дело. И по большому счету здесь приводились примеры ГРУПа в каких-то делах с небольшой ценой вопроса с экономической точки зрения. А в судебной практике было громкое дело, оно в другой форме проистекало, это было дело об убытках, это были акционеры в Инфокомах Теленор, но по сути это тоже был дедлок, то есть они не могли договориться по поводу того, отвечают ли стратегии развития компании заключение крупной сделки. И один акционер провокировал совершение сделки, другой говорил, что нет, вот мы на этом взяли блокировку, потеряли кучу денег. Но по большому счету, когда шло судебное разбирательство, я на нем присутствовала, я не могла сама для себя сделать вывод, а кто же прав, тот, кто говорил, что эта стратегия была абсолютно выигрышной, или та сторона-ответчика, которая говорила, что это была абсолютно убыточная сделка, на которую вообще выходить было в жизни нельзя. И я опасаюсь, что никакой суд в реальной жизни, рассматривая подобный дедлок, не сможет определить, какая же сторона с экономической точки зрения права, тем более в таких масштабных делах. Но я больше чем уверена, что никто, ни один акционер, там, ни миноритарный, ни мажоритарный, не допустит ликвидации такой компании, такого масштаба, как Инфокомы. То есть вот эта дубина, она в таких ситуациях, когда действительно затрагиваются публичные интересы, права третьих лиц, когда там множество работников, кредиторов, там чуть ли не государственные интересы могут присутствовать, то есть никто просто ликвидации не допустит. То есть это будет настолько сильное средство, которое, может быть, снимет множество других проблем.
Ольга, вам не кажется, что если реализуется сценарий, мне кажется, очень правдоподобный Александра Анатольевича, что суды просто не будут ликвидировать, боясь вот, принимать такие ответственные решения, что эта дубина просто вот в той степени, в которой это будет не работать, то и не будет это функционировать в качестве той самой дубины. То есть, ну, если суды не будут применять ликвидацию, всем это будет известно, что ликвидация – это какая-то такая страшилка, но из области фантастики, то это и не будет стимулировать стороны вести переговоры и договариваться.
Тогда это будет, видимо, стимулировать законодателя к определению процедур принудительной реорганизации.
Хорошо, Денис Васильевич хотел сказать.
Тем не менее, впечатление такого процесса...
Какое положение, то чего?
Вот.
Коллеги, у меня, во-первых, вопрос. У меня сомнение в том, что это будет в качестве дубины работать, потому что именно в том виде, в котором в ГК это написано. Потому что для того, чтобы эта дубина заработала, нужно, чтобы ее кто-то из учредителей поднял и подал в суду, а именно подал иск. То есть у нас нет такого сейчас инструмента, как просто суд видит, ну вот абсолютно все уже ничего, а иски-то они не подают, он не может просто так взять и ликвидировать. Поэтому даже взять вот то дело Верховного суда, где там суд спрашивает, ну а вы-то готовы к примирению? Да, готовы. А вы готовы к примирению? Ну, конечно, готовы, но они, наверное, точно не будут. Вот, поэтому здесь вот как дубина, не знаю, насколько... Хочу даже поставить на обсуждение такой вопрос, нельзя ли вообще суду дать, как бы, собственно, волюнтаризм такое вот отношение, но видит, что предъявлен какой-нибудь иск, там, исключение встречное, он видит, что, ну, все, не договорятся, и никто не осмелится исковую ликвидацию подать. Может быть, взять их и ликвидировать, испугать. Другое дело, что, и мне очень здесь хочется всячески развить идею Дмитрия Ивановича, что у нас в процессуальном кодексе написано, что суды должны принимать меры к примирению сторон, в том числе, наверное, путем пугания их дубинами. Вот. Но дальше можно, мне кажется, вполне рассматривать как такие способы примирения, когда суд говорит, так, вот, например, вот у меня вот есть такой механизм русской рулетки, пожалуйста, стороны, вот выбирайте, либо дубину ликвидирую, либо вот русская рулетка. Согласны на русскую рулетку, и дальше они там подписывают соглашение, что да, мы заходим в эту процедуру, и уже это будет привычность, опять же, с точки зрения и континентального там, нашего российского суда, что не просто он суд сам из головы берет, а он сначала просит, спрашивает согласие. Если есть согласие всех, и они согласны на вот этот инструмент, то тогда, может быть, имеет смысл какие-то заготовки заготовить судам, даже, не знаю, там, в виде разъяснений Верховного суда, и говорить, вот можете пользоваться русскими рулетками, например, если все согласны. И тогда допускаемся. Ну, там несколько типовых таких эффективных способов. Вот у меня такие два вопроса.
А, кстати, это, по-моему, в порядке мирового соглашения. Нельзя прикрутить эту историю?
Да, да, использовать. Вот, это уж вопрос процессуалистам, в каком это порядке. То ли там мирового, то ли там через медиацию. Это я же не специалист. Но почему бы вот это не задействовать?
Да все это есть.
Примирение сторон. То есть суд должен активную роль в примирении сторон играть.
Хорошо, Дмитрий Иванович.
Отвечая отчасти на вопрос Дениса Васильевича, мне кажется, что ключевой-то вопрос здесь – это определение, что такое дедлог. Я все-таки пытаюсь к дедлогам вернуться, а не рассматривать исключение этого мерзавца. Если мы придем к некому набору признакам, что такое дедлог, то дальше, наверное, можно говорить о том, что в ситуации, когда подан иск об одном, то суду нужно всегда иметь в виду также и ликвидацию, и применять ликвидацию, если не мог не договориться, не эту техасскую стрельбу запустить, ничего другое. В противном случае, если у нас не будет описания дедлога, ну, я боюсь, конечно, таких судов. Это как к доктору приходишь, говоришь, доктор, у меня лук стреляет, а, ему, а тебе говорят, ну, дело швах твой, голубчик, как бы, ликвидацию тебе. Поэтому... Ну, это не банкротство все-таки, слава тебе Господи, да? Все-таки корпорация, у которой еще там, есть возможность существовать. То есть я возвращаюсь к тому, что как только мы каталогизируем признаки дедлока, тогда просто уже можно задать некий приоритет, что первично, что средство по умолчанию. И, соответственно, получается ключевой вопрос там, что такое дедлок и как он может проявляться. А следующий вопрос, в каком приоритете расставить? Что будет первое исключение или там последнее это исключение?
Понятно. Спасибо большое. Вот Денис Михайлович Щукин хотел сказать.
Да, коллеги, ну, по поводу вот статистики насчет исключения. Примерно один из 8 удовлетворяется. В 7,
это неплохо.
8 удовлетворяют. Вот, практика, конечно, показывает, что удовлетворяют иски, где откровенно наносится вред организации участникам, там, продано по заниженной цене, вообще препятствовал сделкам или там забрал кредит, там все. Ну, то есть такие откровенные случаи. Вот, мне кажется, что вообще вот, вот в идее исключения участников, да, здесь вот, приходит противоречие два таких интереса. Интерес частный, да, вот на защиту собственности, о чем говорили, да, то есть это моя доля, моя собственность, да. И все-таки воплощенный такой вот общественный, публичный даже интерес существования юридического лица. Да, потому что юридическое лицо – это и налогоплательщик, это и работодатель, это и должник по обязательствам. Да. То есть мы должны думать, наверное, о правах кредиторов, да, когда вот так можем, ну, смотрим на вопрос, ликвидируем или ликвидируем. Значит, и ну, поэтому исключение вот этого лица, конечно, из организации может нанести вред самой идее существования юридического лица, вот о чем Артем говорил, да, когда его исключают, но они должны выплатить столько кэша, что эта идея обращается в свою противоположность. Да? То есть он затрудняет деятельность компании, с одной стороны, его за это исключают, чтобы компания нормально функционировала, такая идея проводится. Да? Но при этом само исключение обращается в свою противоположность, что ему нужно выводить 20% чистых активов, это может убить компанию. Да? Поэтому, наверное, здесь при этом исключении, если держать в голове эту идею защиты самого его лица, его функционирования, да, в иных интересах общественных, наверное, можно дать дискрецию определенную суду, что он там может рассрочку сделать или еще что-то попробовать. А насчет ликвидации, ну, конечно, дубины нужны. Да? То есть, чтобы люди привели чувства. Но, может быть, я не специалист, в корпоративном праве, может быть, какие-то иные дубины есть у вас. Например, если дедлог, да, введите неограниченную солидарную, субсидиарную ответственность участников, да, по долгам этого общества. Например, да, если они в дедлоге, пусть они как бы платят тогда по долгам в случае.
А там не будет новых существенных долгов, если не поможет.
Но ну или предлагают в блоке, не принимают решения, да, ну, функционально
действия. Эфир снимает проблемы. Пару промежуточных фильмов между участниками и реальным лицом снимают.
Нормально по порядку, но не проблема. Не надо придерживаться. Не трогайте.
Хорошо, коллеги, спасибо большое. У нас еще третий вопрос в программе, очень интересный. Вообще убытки. Вот кто-нибудь из присутствующих в президиуме или в зале вообще сталкивался с иском о взыскании убытков с акционера или участника в пользу общества за нарушение участникам своих фидуциарных обязанностей перед обществом? Ведь у нас 1 сентября прошлого года у нас акционеры обязаны перед обществом, вот Андрей Владимирович Габов ушел, Он возмущался, что это за обязанности у акционера перед обществом голосовать, там, принять участие в управлении обществом, не вредить. Да, но вроде бы как бы большинство правопорядков, насколько я понимаю, признают такие, что у акционера есть и обязанности. А если есть обязанности, он их может нарушить. А если он их нарушает, перед обязанности относительные перед обществом, то общество, развивая дальше обязательственную аналогию, или не аналогию, а прямое применение правил об обязательствах к корпоративным отношениям теперь по новому гражданскому кодексу, то за нарушение обязательств уже можно взыскивать убытки. И вообще, есть ли какая-то практика по этому поводу? Первый вопрос. И второй вопрос, коллеги, все ли присутствующие согласны, что с акционера можно в пользу общества взыскать убытки? Сейчас процедурные вопросы можно не обсуждать, наверное, по иску самого общества, или это будет косвенный иск одного из акционеров в пользу и в интересах общества, а взыскание с акционера, саботирующего, например, голосование, или голосующего за сделку, которая причиняет явно заведомый ущерб, взыскать с него убытки в пользу общества. Вот если кто-то против этого, все ли согласны? И есть ли какая-то практика?
Я знаю точно, было дело 15-й апелляции.
И что?
Ну, естественно, сказали, что нет такой обязанности не причинять вред.
Это судебная ошибка, это неинтересно.
Не, ну такое их предъявляли. Со ссылкой на
обзор. Сейчас вот девушка... где арбитражный управляющий в интересах общества взыскивает с акционера убытки в пользу общества.
Да, да, в том числе в связи с тем, что вы не обратились вовремя, не приняли соответствующее решение. Но в основном позитивная практика в отношении все-таки руководителя, а не учредителя или акционера.
Понятно.
В Максигруппу уральском округе 6 миллиардов взыскали с теневого акционера.
А Максигруппу потом, он был кто, акционер или кредитор?
Он был реальный, теневой акционер.
Нет, а кто взыскивал-то?
Взыскивал...
Само общество, в котором...
Банкротство.
А, банкротство.
Да. Артем, да. В корпоративном праве есть, на самом деле, зачатки ответственности акционера перед акционером.
Это... Нет, подожди. Перед обществом... Я сейчас перед обществом говорю.
Когда участники дочернего общества привлекают к ответственности контролирующего акционера, формально иск называют, ну, квалифицируется как производный. Но по факту, если средства перетекают в дочернее общество, это как бы получается, акционер отвечает за нарушение своих обязанностей перед этими акционерами. Потому что, когда ты начинаешь погружаться в существо этого иска, то оказывается, что интерес дочернего общества в таком случае отождествляется с интересом всех прочих акционеров, которые не мажоры. И получается, что да, иск вроде бы производный, но реально удовлетворяется он только лишь при нарушении фидуциарных обязанностей, которые мажор нес по отношению к виновным. Хотя в законе это описано как нарушение интересов общества. Но какие могут быть интересы общества, в котором там 80% принадлежит конкретному акционеру? Интересы тогда начинают читаться с позиции, там, сквозь линзы миноритарных. Но это иск, упакованный в форму производного иска. Есть прямой пример в корпоративном праве, когда акционер перед акционером отвечает. Это вытеснение. Там вообще никаких уже интересов общества нет. Если тебя выкинули в порядке 84.8, то ты можешь просить убытки, хотя ты уже не акционер, с того, кто тебя выбросил напрямую. Вот как бы два примера, так или иначе, которые показывают, что ситуация это возможна. Плохое дело заниматься самоцитированием. Мне кажется, я первый, кто в свое время про это писал, по крайней мере, применительно к русскому праву. Я давно эту идею продвигал, и как бы на меня обычно смотрят как на немножко человека... Не... Что там происходит? А, так вот, так и смотрят.
Придем уже хлопать или нет?
Да, так вот.
Пора или что-то?
Так вот, я думаю, что если бы такая идея была на уровне общей нормы, я в рамках этой реформы ГК ее продвигал. Опять же, никакой поддержки не получил. Но возвращаясь к иностранным правопорядкам, мне не очень нравится... Те, так сказать, раздаточные материалы, которые были подготовлены, большое спасибо коллегам, которые потратили свое время, но мне кажется, естественно, определенное лукавство. Когда организаторы просят коллег, занимающихся тем или иным правом, корпоративным там, или просто гражданским, конкретного правопорядка, ответить на узкий вопрос, надо спрашивать тогда еще второй вопрос. Если спросите немецкого, голландского, даже, наверное, голландского, тем более французского, даже английского, даже американского юриста, а если у вас исключение, вам, скорее всего, скажут, ну, или нет, или есть, но почти не применяется. А почему, второй вопрос последует, а потому что есть другие механизмы. Ликвидация – это самая большая дубина. В Второй иск, который как бы не доводит дело до ликвидации, это возможность взыскания убытков. Если спросите немецкого юриста, вам скорее всего скажут, что это иск о взыскании убытков с мажоритарного акционера за нарушение доверия. Соответственно, боязнь того, что тебя, как контролирующего акционера, формально контролирующего, как теневого, который, может быть, формально вообще не присутствует в акционерном капитале, но тем не менее определяет деятельность корпорации, вот эта боязнь во многом предотвращает, уж не знаю сколько процентов, но значительную долю дедлогов. Поэтому, если бы у нас такая норма была именно, опять же, как общая норма, то вполне возможно, половину сегодняшнего обсуждения вообще не имело никакого места. Но мало вести одну норму. Предположим, завтра у нас появилась эта норма в ГК, там, не знаю, в специальных законах, в судебных разъяснениях и так далее. Она упирается, как бы, опять в генеральную проблему. Если у нас убытки вообще не работают, то с чего они заработают в корпоративном праве? Поэтому я бы здесь не обольщался, хотя я большой сторонник иска о взыскании убытков с одного участника против другого, я бы не обольщался, что даже если эта норма появится, она решит проблемы. Потому что не проблема должна решаться, это опять вопрос о перетоках между корпоративным и общегражданским законодательством. Если в общегражданском праве не все в порядке, то как бы бессмысленно здесь пытаться отрегулировать, просто норма не заработает. А так? Хорошо. Вещь хорошая, конечно.
Да, я только единственный вопрос, Олег Романович, я вам хотел задать, а вы дальше разовьете. Все-таки я не совсем понимаю. Иск одного акционера против другого акционера за нарушение фидуциарных обязанностей последнего перед первым. Это то же самое, что иск общества к акционеру в пользу общества. Вот, потому что Дмитрий Иванович говорил здесь иск одного.
Я взял и хитро смешал.
Да.
Вот, это не совсем одно и то же, мне кажется. Речь-то шла, мне кажется, все-таки прежде всего о косвенном иске, когда убытки взыскиваются в интересно. Пользу. Я согласен, что очень часто окажется, что это делается в интересах других акционеров, но все-таки здесь есть разница, потому что точно бывают иски, когда никакого отношения к интересам других акционеров и к интересам общества не имеет прямой иск одного акционера к другому. То есть как раз когда, например, какой-то там есть несколько, там мы все шесть акционеров, и, например, Дмитрий Иванович берет и подделывает документ о том, что он у меня украл, или наоборот, я подделываю документ, что я его украл, да, то наши отношения они могут обсуждаться, хотя это точно ну, никакого отношения ни к компании, ни к другим акционерам не имеет. Поэтому все-таки мне кажется, что первый вопрос, который нужно обсуждать, это вопрос именно иска косвенного об убытках в пользу общества. И для этого на самом деле есть позитивно правовые основания, они всегда были. Просто они элегантно часто игнорируются, уважаемыми коллегами. Но, во-первых, всегда был и есть пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса, который почему-то, к сожалению, часто забывают, а там черным по белому написано, что лица, которые имеют право действовать от имени общества, обязаны действовать в его интересах, а если они это нарушили, они обязаны вносить убытки. Вот. Поскольку, к сожалению, 20 лет у нас элегантно не замечали, что, оказывается, правовые последствия поведения акционера отложатся на акционерное общество, и они таким образом действуют от его имени, то ну, вот как-то пункт 3, 5 признак акционеров не было принято обсуждать. Акционер, представитель, конечно, акционер. Это первое. Оно в кодексе есть. Просто, 20 лет нам говорили, что орган не представитель, решение не сделал, и это не обсуждал. Это первое. Второе, кстати говоря, еще в законе об АО есть пункт 2 статьи 84 закона об АО, где написано, что заинтересованное лицо обязано вносить в общество убытки, причиненные сделкой заинтересованности. И здесь как раз и судебная практика, и комментаторы, в отличие от пункта 3 и 53, которого как будто нет для многих, хотя он есть в кодексе. Вот здесь, кстати говоря, заметили пункт 2, 84, и довольно часто можно встретить и в судебной практике, и в комментариях рассуждения на тот счет, что здесь уже, в отличие от 71, не только, мол, общественный здоровый директор, но и акционер. Вот, поэтому,
это если кажется, акционер причинил
ущерб обществу, например, сделкой заинтересованностью, которую он вместе с аффилированным ему директором там совершал вред интересам общества. И это, кстати говоря, не могу сказать, что прям там каждый день, но есть такие стандарты, и, кстати говоря, я взыскание убытков. Конечно, я коллеги благодарен, что она вспомнила про то, что у нас есть, и тут, кстати говоря, Петр Иванович, я буду с вами согласиться. Как раз история показывает, что иногда общие институты, не работающие в армии, так сказать, генеральной модели страха, начинают работать в каких-то узких сферах. Вот когда субсидиарная ответственность при банкротстве, это тот самый случай. На самом деле это завернутая в красивую или не очень красивую оболочку, именно идея ответственности директоров, акционеров за убытки, это работает
ну, намного лучше, так скажем, чем лучше классические, да, нормальные с вами, пожалуйста, проводим. Вот я являюсь советником руководителя личной дирекции агентства по страхованию вкладов и должен вам сказать, что очень много есть выгодных дел государственной корпорации о привлечении не только, собственно, там, председателя правления банка или членов правления банка, но и акционеров банка, тех, кому банк принадлежал, и тех, кто контролирует людей. То есть, это, я не говорю, что все идеально, особенно если я вам скажу, какой процент реально удовлетворения этих требований. Вот. Но, тем не менее, по крайней мере, есть довольно много процессов, где, ну, ни один, ни два, где удалось такие убытки взыскать. Но проблема в чем? Что вот нам все время предлагают, давайте сделки не оспаривать, давайте участника не исключать, давайте все взыскивать убытки. Но давайте сначала это наладим, а потом подумаем над тем, что может быть ограничивать исключение, ограничивать оспаривание сделок. Потому что, ну, есть надежда, и можно, как раз можно попробовать, и может быть здесь и получится, прецеденты есть, субсидиарной ответственностью, но до этого надо все-таки, чтобы те институты работали. Вот нам говорят, что немецкий юрист скажет, что ну, да, ну, исключение, что-то такое неработающее. А так же, как немецкий юрист, которым по Дмитрию Ивановичу любит проблему, когда там смешение акций, они там перемешиваются, их надо искать, да? Вот когда вы садились с, ну как, у вас книжка даже про
это. Я говорю, давно не люблю.
А, ну не знаю, ну это публичный зрение, по крайней мере. Вот, да, это зрение, запомнил, хорошо. Но если серьезно, то вот садишься с немецким юристом это обсуждать, и слышишь ему, ага, значит, если компания Магна распылила, говорит, ну так же не может быть, как так же не бывает. Я говорю, я 20 лет занимаюсь только забрать, никогда не стал с этим. Понимаете? Поэтому, конечно, там, где работают, во-первых, убытки, а еще что очень важно, уголовные юстиции, конечно, они боятся воровать так, как наши. Это же фирма Сфей, конечно. А, но у нас, простите, к сожалению, это не совсем так пока. Вот, поэтому, ну...
Амнистия. Амнистия сейчас будет.
Ну, амнистия, они хотят как исключение.
Не за это амнистия.
По крайней мере, да. Я, поэтому, ну, вот, все-таки, мне кажется, что рассчитывать вот прямо сейчас, говорить, давайте, я за какого-нибудь акционера более того, считаю, что он есть позитивно праве, я обозначил свою позицию. Но вот прямо сейчас так резко переключать и говорить, у нас есть убытки акционеров, поэтому давайте откажемся там от иска об исключении. Мне кажется, что в этом, судя по тому, какое я вижу сопротивление иска об исключении, это очень боятся этого некоторые. Убытков они не боятся. Я никого не вижу, что кто-то испугался иска об убытках по поводу 3-53. Никого не
вы заметили, да, что тема исключения обозвана была не очень актуальной, но вот все продолжают к ней возвращаться фактически все два часа, как это она всех затронула. Хорошо, я призываю всех присутствующих иски о взыскании убытков попытаться подавать, кто практикой занимается. У нас здесь сколько там, 250 человек, наверное, где-то присутствует. Вот кто практикой занимается, просто я всегда на лекциях все время слушателям говорю, так, теперь возвращаемся и с исками убытков идем. Каждый курс договорного права заканчиваю такими рекомендациями. Или там взыскиваем, а давайте для эксперимента взыщем там то-то или то-то. Вот. В частности, в данном случае, мне кажется, дело нужно развивать. Я только одну вещь скажу. Дисфункции и вообще проблемы нашего корпоративного права, так же, как и многих других областей права, во многом связаны с тем, что у нас не работает иск об убытках. Когда работает иск об убытках, все нормализуется. Все вот эти странные механизмы оспаривания
сделок,
исполнительное производство, и уголовная превенция, все в системе. Да, когда это работает, не так страшно. Действительно, люди и не так активно применяют всякие оспаривания сделок и не прибегают часто к другим механизмам абсолютной защиты прав, потому что есть более-менее работающий компенсационный механизм. Так как компенсационный механизм у нас плохо работает, вот эти все острые проблемы и возникают. Да, коллега, представьте, что...
Сергей Купилин в 2013 году написал статью по официальной ответственности, 53 статьям, провел обзор по, ну, как раз таки, привлечению к ответственности, единичные случаи, когда привлекали 53. Я сомневаюсь, что после того, как 53-1 по части 3 привлекают, как изменилось там за год. И с наложением международного суда было отличное по этому вопросу год с небольшим назад. Не сильно меняется практика. У нас есть иск об убытках. В принципе, даже нормально написан закон в этом плане. Суды применяют норму так, что она просто не работает. Здесь тот же самый этот вопрос будет работать и с ликвидацией, и с исключением участника. Предложение о том, чтобы дать судам, например, такую прекрасную возможность, а давайте мы здесь, вы сейчас не договоритесь, мы вас просто приведем.
Здесь получится вообще ужасная картина, на мой взгляд, когда суды подумают, а что я вообще лучше буду решать, ликвидацию мне применять или исключение участника. Закон мне дает возможность просто ликвидировать компанию, зачем анализировать сложный экономический спор с корпоративными аспектами, просто ликвидация, все, а дальше разрешайте судебные ошибки, идите обжаловать эти судебные акты, будет интересная игра. Вот, на годы вперед мы, конечно, все на этом будем хорошо зарабатывать, но оборот экономический это просто убивает. Поэтому вот Дмитрий Иванович лет 5 назад сказал на одном круглом столе такую фразу. Мы можем придумывать какие-то шедевральные инструменты в любой области гражданского права, но пока у нас не будут работать базовые и самые базовые способы защиты права, все то, о чем мы дискутируем сейчас, это почти бессмысленно, потому что вот Олег Романович сегодня говорит, арбитражные суды должны разбираться со сложными корпоративными спорами. Они думают, нет, у нас простой поставки, вот я лучше его рассмотрю. Мы не можем сейчас просто даже такие вопросы рассматривать. Как-то вот,
давайте не будем заканчивать круглый стол, а такой депрессии. Подождите. Во-первых, не так все плохо.
Ответ литейские суды, на самом деле. Я удивлен, что сегодня кто-то не сказал. Я уверен, что многие легче отнесутся к институту исключения, к институту ликвидации, если окажется, что в уставе написано, что все это рассматривает литейский суд. Вот я вот даже вижу, что устойчивые противники это уже качают головой. Я вообще могу слышать просто недоверие суда. Не первый год.
Третий глаз.
Сам же.
Третейский, хотели бы пойти? Третейский. Сколько противников?
Но это же корпоративные споры, они у нас не арбитрабельны пока, якобы, в силу определения.
Ну там...
Нет? Арбитрабельны? Коллеги, арбитрабельны такие?
Конечно, арбитрабельны.
В нашей судебной практике, да?
Судебной практике сложно.
А как же определение высшего арбитражного суда?
Как же постановление конституционного?
Хорошо. Коллеги, у нас остался... В общем, короче, по убыткам все поняли задачу. Начинаем, приступаем к исполнению. Вот, от завтрашнего дня.
Мы это уже 10 лет делаем.
Да, но вы с одной стороны, наша задача обратиться к юристам-практикам и предложить им активизировать. Я? Нет. И последний вопрос, коллеги, у нас остался совсем немножко времени, 5 минут буквально. У нас обозначен вопрос про органы управления, но мы его, наверное, пропустим. Вот сегодня обсуждали исключение, ликвидация и вот некоторые другие механизмы выхода из тупика в управлении. Вопрос следующий. А не следует ли доверить в большей степени возможности по управлению этими конфликтными ситуациями? Давайте пока даже уберем случай вот негодяйства акционера или какого-то нарушения каких-то фидуциарных обязанностей, а рассмотрим только вот именно тупики в управлении. Неразумно ли доверить это все, в первую очередь, имея какие-то диспозитивные правила на заднем фоне, но все-таки расширить возможности по свободе договора и дать возможность сторонам в уставе или в акционерных соглашениях более свободно регулировать соответствующие ситуации, да, и полагаться на этот выбор. И только если таких положений нет, идти искать какие-то общие вот эти правила по умолчанию. А вот я хотел Максиму Сергеевичу Распутину слово передать. Вообще, грубо говоря, бегло, 2-3 самых таких актуальных инструмента, которые используются в практике заключения акционерных соглашений для решения тупиков управления.
Спасибо, Артем. С такой постановкой вопроса, безусловно, согласиться нельзя. Я думаю, что все мы понимаем, что если участники оборота, акционеры, не публичное общество достаточно квалифицированы, чтобы написать нормальное акционерное соглашение, экс-анте предусмотреть механизмы выхода из тупиков, то, безусловно, эту идею законодатели, суды должны поддерживать. Более того, как мне кажется, с 1 июня 2015 года новая редакция Гражданского кодекса, вступающая в силу, эти механизмы вполне позволяют реализовывать. Типичные истории, типичные сценарии разрешения таких ситуаций, таких как русская рулетка или техасская перестрелка, предполагающие выкуп одним акционером долю другого акционера, они вполне себе могут быть, на мой взгляд, сконструированы путем использования этих новых норм, как обусловленным исполнением обязательств. У нас статья 327 прямо говорит о возможности обусловить, поставить исполнение обязательств под административные условия. У нас здесь новая статья, говорящая об альтернативных обязательствах. Потому что что такое русская рулетка, которую сегодня неоднократно уже вспоминали? По сути, это альтернативные обязательства стороны акционерного соглашения, которые бывают поставленные под несколько отлагательных условий. Если мы с Артемом создали СП и попали в какой-то момент дедлок, то у меня есть обязательство либо купить долю Артема, либо продать свою долю под такими отлагательными условиями, как возникновение дедлока, описанного в акционерном соглашении. Второе отлагательное условие – это направление Артема в соответствующее уведомление мне. Вопрос, который меня здесь заботит, наверное, в большей степени, это как раз вопрос о том, как это все будет сочетаться с нормами ГК об исключении участников и о ликвидации. Почему? Потому что акционеры способны договориться не только о порядке разрешения дедлоков, они способны договориться и о ситуации, о тех правовых средствах правозащиты, которые будут предусмотрены на случай нарушения одним из акционеров своих прав. Акционер соглашение может предусматривать какой-то штрафной опцион в ситуации, когда Артем является моим партнером в СП и допускает какие-то нарушения, я не могу получить право на выкуп его доли по какой-то дисконтированной цене, либо продажи своей доли ему по некой цене с премией. Но здесь возникнет некая коллизия. С одной стороны, у нас есть некий договор, предусматривающий возможность реализации соответствующего механизма и продажи либо выкупа долей. С другой стороны, есть конкурирующие императивные нормы Гражданского кодекса, говорящие, допустим, об исключении участников. И, на мой взгляд, ГК, эти нормы об исключении участников, они должны быть в меньшей степени императивны и уважать те договоренности, которые стороны достигли. Договорное право, корпоративное право – это право договорное. Если у суда нет необходимости устранять пробелы в этих договорах, то это очень здорово.
А ликвидация, как вы считаете, должна быть тоже диспозитивным правилом, которое могут перекрыть стороны? И заблокировать ликвидацию как опцию?
Мне кажется, что с ликвидацией здесь чуть-чуть проще. Если мы в акционерном соглашении предусмотрим механизм выхода из дедлока путем выкупа долей друг друга, то оснований для ликвидации в принципе не возникнет. Более того, на мой взгляд, разумный судья, если один из акционеров, проигнорировав акционерное соглашение, придет с таким требованием в суд, если второй скажет, на самом деле я уже подал уведомление о необходимости реализации той же самой русской рулетки, разумный судья, на мой взгляд, просто должен отказать. Поэтому, на мой взгляд, вот ликвидация меня лично здесь в меньшей степени, наверное,
беспокоит. Исключение то же самое же. Ну, заявленный иск об исключении, он его встречный из своего договора корпоративного, что у нас там вот штрафной опцион, допустим.
Да, понимаете, в нормах об исключении сказано, да, что...
Речь не идет об ограничении права, это вопрос о том, как суд будет это дело рассматривать.
Мне кажется, что это как более тонкий вопрос, да, то есть мы договорились о том, что вот ситуация злоупотребления либо нарушения акционерами своих прав будут решаться в предусмотренном договором порядке. В то же самое время у нас установлен законный механизм, и норма закона говорит о том, что соглашение об ограничении либо отказе от такого способа защиты, как исключение, именно исключение, он ничтожен.
Не ограничивает.
Поэтому я как раз и поднимал тезис, да,
мне кажется, Максим, мне кажется, суды должны толковать так, что речь идет о ничтожности условий, которые прямо запрещают применение исключения как механизма. Вот. Но если стороны предусмотрели какой-то механизм, который допускается в случае там нехорошего поведения одного из акционеров, это же не попытка сторон аннулировать опцию исключения. Просто они свою процедуру урегулировали, и она должна применяться. Просто вопрос в том, что ее наличие, по идее, когда суд рассматривает дело, подталкивает должно судью к тому, что все-таки здесь, наверное, нет оснований для исключения. Если есть. Другое дело, как это с законом увязано, не очень понятно. Закон же этих деталей не об... Он говорит с учетом всех обстоятельств, взвешивая все аргументы. Нет, вы знаете, вопрос принципиальный. Мы не в английском праве, у нас исключение не equity инструмент, где судья по усмотрению его применяет, понимаете? Это в английском праве судья взвешивает все аргументы и говорит, исходя из справедливости, здесь применяем, здесь не применяем. Так, по идее, на практике так это происходит, но это неправильно. В российской системе написано, исключать суд, по сути, обязан, если существенным образом нарушен акционером свои фидуциарные обязанности.
В статье 1, что добросовестность, это главное,
Люди обидят, что истец действует добросовестно.
Не, почему? Истец может действовать вполне добросовестно. Не, я понимаю, что есть...
Если он заключил корпоративный договор, механизм выхода...
Что есть, что эта норма закона, тем не менее, не обязательно...
Соглашусь. Первая статья исправляет все проблемы. Да, десятая, первая статья, но...
Она для этого не
да, да, я согласен. В принципе, с теорией.
Но у меня вот с чем я хотел согласиться с Максимом Сергеевичем. Дело в том, что, знаете, вот это как... Это, может, плохое, я сейчас приведу аналог, но... ну, такое вот просто из жизни. Вот, понимаете, вот так же, как вот... я спросил один раз у химиотерапевта, ну а вот, и вот там много всяких популярных средств, других от лечения рака. Говорит, ну понимаете, если бы что-то можно было уже такое придумать, что действительно работало, то официальная фармакология давно бы это подхватила бы и использовала. Приблизительно то же самое и с вот здесь. Понимаете, если какое-то хорошее средство лечения дедлоков, хорошо универсально работающее, могла бы придумать договорная практика, так давно бы его уже законодатели подхватили бы и там в качестве действительно нормы придумали. Проблема заключается в том, что генерально ничего, кроме, по сути, трех вещей придумать нельзя. То есть, или выделить вообще, или выкинуть кого-то, или временно использовать там, ну, какую-то внешнюю фигуру, да, там, назначить директора внешнего или там представителя, да, вот как справка хорошая французский мог, да, написано, когда не директор внешний, а представитель внешнего. В принципе, ничего больше третьего, ну, вот на самом деле, придумать нельзя. Все, что вы там называете, там, рулетка, там еще что-то, техасское дизайн-дизайн, ну как вы это не называете? В конце концов, да, все время, что мы просто заглядываем название, но все сводится так или иначе к комбинации этих трех путей. Ничего, к сожалению, то есть стороны могут изощриться в том, чтобы чуть-чуть подкончить, но в конечном счете все сводится к тем трем инструментам, которые и так есть в нашем позитивном праве. Поэтому это лукавый вопрос здесь, вот свободы его. Ничего принципиального, вот я, по крайней мере, сегодня еще раз не услышал другого, чем то, что есть, так и есть в законе. Поэтому, пожалуйста, конечно, нет препятствий к тому, что там уставили, там соглашение чего-то писать, но боюсь, что ничего принципиально нового наши уважаемые авторы не изобретут.
Ну, Максим, я позволю себе немножко не согласиться. Дело очень часто в деталях. И участники какого-то СП, они могут эту процедуру прописать достаточно четко, да, и настроить ее под себя. Они могут выбрать оценщика конкретного.
Пожалуйста, уточните уставить, что при исключении нанимается там такой-то оценщик, что при исключении там,
исключение на пользу общего идет.
Это диспозитивная норма. Вот здесь я абсолютно согласен.
Олег,
то есть вот такие тонкости, пожалуйста.
Коллега, маленький комментарий. Я думаю, что, ну, наверное, не надо говорить за все человечество и за все суды. Мы обсуждаем, когда мы говорим о судебной практике российской арбитражной, говорим о тех делах, которые доходят до судов. Сколько не доходит, мы никогда не знаем. А сколько доходят и не доходят до высших судов, тоже мало, наверное, кто-то занимается этой статистикой. Но самые интересные вопросы оказываются как раз не в российских судах, как мы знаем, как многие из нас знают, а в нероссийских судах. И многие российские профессора просто регулярно посещают там, лондонские арбитражи, дают заключение о том, как это бы понималось по российскому праву. Соответственно, мы видим многомиллиардные споры, в том числе связанные с дедлоками, рассматриваемые в иных юрисдикциях, в иных арбитражах. Поэтому аргумент о том, что я ничего не вижу в российском суде и нет проблем, наверное, он не самый правильный. С чем бы я согласился с Максимом, что если мы хотим развивать свое право, все-таки мы должны не только оперировать, там, не знаю, двумя-тремя конструкциями, потому что, как известно, все гражданское право может быть сведено к договору купли-продажи, ничего больше другого не нужно, да? А если мы говорим о развитом корпоративном или договорном праве, потому что здесь они как раз очень тесно переплетаются, то все, о чем говорит Максим, мне кажется, очень ценно, и об этом стоит думать в плане дальнейшего развития. И мне думается, что вот сегодня мысль прозвучала, она как-то сначала мне, ну, не слишком срезонировала, но чем больше я думаю, что предложенная в самом начале сегодняшнего семинара конструкция диспозитивного права на исключение, она тоже отчасти, в общем-то, довольно тонкая конструкция. Тут вопрос, как ее сконструировать. А можно исключать, если записано об этом в уставе, или можно исключать... Если, можно исключать, если записана первая конструкция, а другая можно исключать, если иное не записано в уставе. Потому что если вы запишете в законе, что можно исключать только лишь тогда, когда записано в уставе, исключать никого не будет, потому что в уставе ничего не будет писать. Это вот Сергей Цыганков прекрасно знает по выходу из ООО. Там это было одно из принципиальных обсуждений, и, соответственно, записали, что нельзя выходить, если иное не записано в уставе, так никто почти не пишет новых уставов. Старых осталось. А, соответственно, если будет диспозитивная норма, можно исключать, если иное не записано в уставе, то, в принципе, получается и волки сыты, и овцы целы. Как бы все те юристы...
все те юристы, которые хотят развивать российское, подчеркиваю, корпоративное право, смогут записать все что угодно в своих уставах, и не будет включаться оппортунистическое поведение, иначе все вот эти многостраничные сложные конструкции очень легко парализуются через ликвидацию или через...
Владимир Иванович, ну просто уже обсуждалась эта тема, коллеги выступают с идеей, что нельзя заговором прописать, ну, абсурдные вещи, и они считают абсурдным, выходящим за рамки, в общем, природы договорных отношений, блокирование возможности на расторжение договора.
Тогда здесь кто самый ортодоксальный проповедник корпоративное равно договорное? Если мы в договорном допускаем, то допускаем в корпоративном. Если мы допускаем довольно широкую свободу договора в принципе и распространяем дальше на корпоративное, значит, мы должны дать возможность работать всем.
Да это не просто.
Мы договор, нельзя в договоре написать, что его нельзя расторгнуть.
Да. Они-то, коллеги, это последовательно. Они говорят, что и в договоре нельзя, и в корпорации нельзя.
Да, нельзя.
А я считаю, что и в договоре можно, и в корпорации можно многосторонних применительно исключение одного
из них. С участием комиссара.
Да, да. С участием комиссара. Хорошо, коллеги, у нас время уже истекло. Надеюсь, было интересно. Спасибо большое Щекину партнеру, который поддержал мероприятие. Всем присутствующим тоже спасибо большое. Запись, видеозапись этого круглого стола будет выложена через несколько дней на сайте института. Ну а следующие круглые столы в начале апреля расписание будет доведено в ближайшее время. Спасибо.